8 часов 36 минут, четверг, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
космодром работает, нефть растет, живем, говорит Вика.
А рубль вырос.
Всех поздравляю. Всех поздравляю. Да.
Рубль не вырос в связи с запуском успешно. Знаете, как на заявлениях каких-нибудь растут акции.
Нет, он же растет. Рубль не зависит от наших действий. Мы запустили ракету. Но поскольку рубль вообще никак не зависит от наших действий, а он зависит от действий саудовских принцев,
китайских предпринимателей,
и так далее, очень многих людей, вот, значит, поэтому нам никакого отношения к нам это не имеет. То есть мы можем запускать ракеты, а можем не запускать, но рубль не будет зависеть от нас, он зависит от чего-то другого, понимаешь? Ну вот, хорошо, давайте все-таки говорить про пуск. Я хочу сказать, что это, ну, действительно, хочу всех поздравить, потому что это особенно людей, причастных к этому. Но, честно говоря, причастны все, кто сопереживал каким-то образом, расстраивались, сопереживали, подколбашивало нас и так далее, да?
Ну, подколбашивало. А были сообщения вчера, что вообще второй пуск может не состояться никогда.
Мне понравилась фраза, которую я украл. От человека, который реально работает в космической отрасли. Смотри, как они друг другу говорят. Другими словами, чем мы. Он говорит, носитель отработал штатно. Угу. Блок выведен на орбиту.
Да.
Все. Вот надо говорить так. Носитель отработал штатно. Это вот по-русски. Ракета запущена. Полетел. Полез, Союз дубай. Наш. Нет. Да. Ой, как
да,
хорошо.
Надо да. Низким нет. Голосом, как вы умеете, да. Еще с помехами. Да. Как будто бы вы через...
А давай ты делай... А я буду... Носитель отработал штатно. Блок выведен на орбиту.
Получается, у меня слишком много звуков. Помехи в эфире.
Носитель. Ну, нормально мы сказали, да? Всем понравилось это. Космодром. Я работаю в филиале Ценки. Сидим, все радуемся и галдим. Вот это правильно. Андрей Язиков, ты позвоните нам. А вот позвоните. Радуемся, галдим. Байконур теперь не нужен? Ну, почему не нужен? Мы его загрузим. Нормально все. Надо побольше. Советские ракеты эти, Союз, маленькие, хорошие, юркие, летают, что хотят. Кстати, отказ был на оборудование, которое мы стали делать вместо украинцев. То есть мы заместили какую-то украинскую продукцию, да. Украинскую продукцию, ничтожную, ненужную, но она пока вот не очень хорошо работает. Алло, здравствуйте.
Максим
Сураев, космонавт, наш герой, друг нашей программы. Спасибо большое, что позвонили. Поздравляем.
Да, дорогие друзья, Сергей, можно вот прям 6 секунд?
Давайте.
Конечно. Я хочу поздравить всю страну, вот реально всех людей Это прям, я не знаю, я вот сегодня смотрел, у меня аж мурашки по коже.
И знаете,
это здорово,
ребята, это здорово. Ребята говорят, что тамошние, вот с восточного, говорят, мы стали звонить всем в любой город России, где их друзья живут. Калининград, пожалуйста, Хабаровск. Никто нигде не спит, все в восторге, все счастливы, у всех мурашки по коже.
Да, вы знаете, да. Я еще хочу комментарий вот по поводу вчерашнего, неудачной попытки, понимаете, это здорово. Это здорово то, что мы не поддались, понимаете?
Не сожгли.
Не поддались, то, что, знаете как, вот это бывает у нас так, то, что сейчас президент, нам надо первый раз быстрее, может быть, все пройдет, понимаете, и это могло случиться плохо.
Хорошо.
Отработали действительно штатно, отработали, вот, ну, молодцы.
А вот у меня есть фраза, я хотел, чтобы вы ее прокомментировали. Смотрите, фраза такая. Сняли, я ее прочитаю прямо подряд. Значит, сняли временной контроль тракта наддува баков Г и повторили циклограмму ПСП. Замечаний нет, с градиентами давлений потом разберемся. Вот эта фраза, значит, о том, что сняли временной контроль. Вчера днем люди пытались разобраться. И для того, чтобы разобраться, сняли временной контроль тракта наддува баков Г, повторили циклограмму ПСП. Замечаний нет, с градиентами давления потом разберемся. Вот что это значит?
Знаете, но по поводу с баков Г, это баки горючего, то есть горючий окислитель.
Да.
Дальше там эти градиенты, но я вот именно в циклограммах не специалист, но все равно, знаете как, есть автомат, который выдал ошибку,
они его
снимают и уже потом в ручном режиме тестируют и смотрят, что происходит.
Я понял.
Ну, то есть, это надо было автоматику отключить и посмотреть, что произошло.
Спасибо вам огромное, поздравляю.
А вообще, знаете как, по поводу языка, я вам могу сказать, у нас то же самое есть. Он называется птичий язык, потому что когда действительно ты много готовишься, когда ты изучаешь борт-документацию, изучаешь все свои действия, очень много сокращений, их тысячи сокращений. И, конечно, когда человек со стороны приходит и слушает, слушает профессиональный язык, он, может быть 10-5% понимает, остальное это...
Но насколько сурово красиво звучит «носитель отработал штатно». Блок выведен на орбиту. Правда классно?
Я поздравляю всю страну. Правда. Это здорово.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Максим Сураев, космонавт, который слушает нашу программу и друг нашей программы, который звонил нам когда-то из космоса. Значит, слушайте, мне интересна вот эта фраза. Я хочу, чтобы специалисты меня ее прокомментили. Сняли временной контроль тракта наддува баков Г и повторили циклограмму ПСП. С градиентами давлений потом разберемся. Вот что это значит? Вот что сделали? Это вчера днем, вот это то, что сделали, чтобы запустить ракету. Вот это.
Да.
Вот это и есть короткий список. А разве в эфир можно выводить радиопереговоры пуска?
А разве нет?
Можно.
Вообще нет.
Можно.
Нельзя выводить в эфир.
Нет, можно. Просто мы уже упустили в 5 утра. Мы уже все это послушали. Меня интересуют вот эти градиенты, циклограммы, вот это. Что это вчера делали? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы разбираетесь?
Обучался в ГАПИ, заканчивал.
Да.
Как раз двигатели ТФА ракетные.
Да.
У меня были, правда, твердотопливные.
Ага.
Разгонные как раз. Но я вам скажу, все, что они там натворили, вот сейчас, одним словом по-русски называется подшаманили.
Подшаманили, да.
Они, значит, что сделали?
Слушай, а что там шаманить? Ракета старая, ракета проверенная, ракета самая, что ни на есть, рабочая. Это...
Согласен. Ну, раньше какие компоненты использовали? Те, которые были сконструированы и произведены на наших предприятиях.
Да.
То есть разработаны в КБ.
Да.
Дальше переданы и на заводах произведены на наших, из наших материалов, рассчитанные под наше топливо, под наши окислители, рассчитано. А сейчас они по номенклатуре скупают, от разных стран, в основном там Китай поставляет, там европейские страны, наверное, сейчас уже не поставляют. Но в основном Китай все идет.
Да.
Откуда они там знают, какой окислитель будет использоваться? Это все в секрете держится.
Так.
Этот окислитель разрушил все эти механизмы. Вот и все. Вот и вся песня. А они отключили автоматику и посмотрели, где и в каких местах это будет разрушение. Ну, повезло, улетела эта ракета.
Ну да. Ну а что за временной контроль тракта наддува отключали? Что это значит?
Я в этих двигателях, которые на жидком топливе, не разбираюсь.
А вот говорит лента, что после первого старта с Восточного вывели 20 замечаний. И потом 20 замечаний сутки устраняли.
Вот, я сейчас наблюдаю за это, потому что мне это очень близко к сердцу, это все воспринимаю, потому что наконец новый у нас пусковой комплекс, там должны быть новые ракеты, все там, то есть заработала система. Даже можно податься туда работать уже. Но я офигеваю, они все равно продолжают, я вам сейчас не могу выразить, они не технически, не технологически, не инженерно решают эту проблему, а номенклатурно.
Номенклатурно.
Они пытаются перед начальством, проще скажу, перед начальством выслужиться и любыми способами запускают ракету. Вы не забывайте, что в наших ракетах используется тройная система. То есть каждый агрегат, да. У него еще есть два контура дополнительных. То есть в случае чего вы пускаете по, ну, там, следующий контур. Этот не сработал, следующий контур. Как они сейчас там делают, я вообще не знаю.
Я понимаю. Спасибо большое.
Обещали так. Делайте всегда два запасных контура, и все будет в порядке.
Спасибо.
Это же махина, которая весит 100 тонн.
Спасибо,
там
спасибо,
любой
спасибо.
Миллиметр отклонения, и все.
Спасибо большое, спасибо. Я все-таки хочу, чтобы у меня есть ощущение, ну, собственное ощущение, что у меня есть некий список того, что вчера делали, чтобы ракета все-таки полетела. Я хочу кого-то из ракетчиков, кто мне расскажет, что это значит. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Владимир, можете мне прокомментировать фразу вот такую? Смотрите, сняли временной контроль тракта наддува баков Г, повторили циклограмму ПСП, с градиентами давлений потом разберемся. Что это значит?
Это значит следующее. Значит, Г – это бак горючего. На ракете есть бак горючего, бак окислителя. Перед стартом, как я вам рассказывал, ПСП – это предстартовая подготовка.
Понял.
Циклограмма ПСП, циклограмма предстартовой подготовки.
Они ее повторили, сначала сняв временной контроль тракта наддува.
Ну вот смотрите, происходит следующая вещь. То есть есть, как мы говорили, последовательность операции. Перед пуском ракеты, значит, запускается. Причем надо сказать, что к космодрому это никакого отношения не имеет. Вот есть аппаратно-программный комплекс предстартовой подготовки. Это компьютер и программное обеспечение, которые работают одинаково. Что на Байконуре стоит такой же самый на пусковой установке. Что на Куру, что сейчас его поставили на Восточном. Дальше следующая вещь. Последовательность операции. Ракета стоит заправленная.
Да.
Чтобы ее запустить, нужно проделать ряд шагов. Первое, значит, запустить бортовые аккумуляторы, потому что система управления, когда она летит, будет работать, естественно, не от кабеля.
Ну, сейчас понятно, не от розетки, естественно.
Кабель, перейти на бортовое питание.
Да.
Перешли. Следующая операция, то есть нельзя сначала, скажем так, надуть баки, а потом уже перейти на бортовое питание. Наоборот, то есть последовательность шагов, как мы говорили, как утром.
Да-да.
Значит, сначала чистишь зубы, потом получишь рот, потом бреешься, потом идем завтракать.
Да.
Наоборот, нельзя, запрещено.
Ага.
Теперь, значит, начинаем наддувать баки. Подаем газ, ну, азот, как правило, значит, надуваем баки, чтобы они приобрели жесткость.
Ага.
По мере наддува, вот каждый, кому мерили давление, да, этим самым аппаратом для измерения давления, видит, что когда накачивают, сжимается манжета, и давление на стрелочка поднимается, растет. Также в баках давление начинает нарастать.
Расти. Да.
Оно должно нарастать в определенной степени, последовательности. То есть, условно говоря, не мгновенно за секунду 5 атмосфер, или те же самые 5 атмосфер не за час, а определенная скорость набора давления.
Но как они сняли временной контроль-то? Они что, запустили сейчас этот союз без временного контроля тракта наддува?
А что, ну, очень просто. Перестали смотреть, как она надувается. Вот сказали, давай так, сейчас пол атмосферы добавим, так сказать, и посмотрим, что будет происходить. Будет клапан сброса работать или нет.
Да.
Надули и не смотрели, как по времени это изменяется.
Да
и
фиксим,
страшного.
типа фиксим. Оно же летит и летит. И все.
Ну, что, почему, так сказать, автоматика отрубила? Что, собственно говоря, произошло? Потому что могла произойти следующая вещь.
Да.
Либо клапан, который, значит, там стоит, открылся раньше времени и начал сбрасывать давление. То есть вы дуете, а там открылась дырочка и все равно стравливается. Не нарастает давление.
Ну да.
Скорее всего, именно так и произошло.
Ну, то есть, вот, условно говоря, отправили, поняли, в чем недоработка, стали ее игнорировать, циклограмму не включать вообще.
Нет, почему? Включили циклограмму, повторили снова все предстартовые операции, включили наддув, стало наддуваться.
Ну, а что значит фраза
выключили наддув, посмотрели, какое давление в баках? Набралось нормальное, сбрасывается, не сбрасывается. Ну, где-то заело в каком-то месте пружинка в первый раз, значит, там где-то заело. Не вовремя сработало, и все. Сейчас все сработало вовремя. Ну, и все.
А что такое с градиентами давлений, потом разберемся?
Градиент – это степень перепада. Почему скорость набора давления была не такая, как положено по процедуре, разберемся потом, что там произошло. Почему эта пружина там не сработала и так далее.
То есть не может быть, что какую-то функцию просто отключили, да и запулили ракету?
Нет.
То есть все реально починилось, и все реально полетело.
Ну, скажи, там просто... все старое, все отработало. Собственно, к космодрому отношения не имеет. Это стартовый комплекс.
Да. Понятно. Все, циклограмма это как в стиральной машине. Ручку поворачиваешь, дальше все
отзывается. И она сначала там наливает воду, потом порошок разотрился, потом крутит, потом нагревает, потом прополоскала и так далее.
Некоторые слушатели скисают, пишет мне Лейла, пока вы обсуждаете столь серьезные и матерые какие-то слова говорите.
Можно ложку добавить дегтя теперь?
Давайте, Лейла, для вас специально, давайте дегтя.
Значит, на фоне нашего грандиозного успеха с запуском трех спутников, один из которых нано-спутник, то есть он весит меньше килограмма.
Ага.
Значит, такая, ну, кулачок. Илон Маск заявил, что в 2018 году отправит корабль на Марс, а в 2021 году пилотируемый полет туда совершит. Я должен всех огорчить, так и будет.
Американцы через два года будут совершать, отправляют на Марс экспедицию.
Причем это частная компания.
Частная, не государство, SpaceX, да. Не государство Америка, а частная американская компания в 2018 году отправляет экспедицию на Марс. Да?
Я помню, у меня
мы пуляем советские ракеты 60-х годов.
Да, мы запустили Гагарина, и это был колоссальный успех Советского Союза и советской науки и космонавтики, первый в мире человек и так далее. Спустя некоторое время вступил президент Кеннеди и сказал: Америка принимает вызов, в 69-м году мы высадимся на Луну. Паразиты так и сделали. Здесь история та же самая. Мы запустили старую ракету с космодрома «Восточный», они через пару лет полетят на Марс.
Владимир, вы все так классно рассказали, пишет Михаил, что хочется идти работать на космодром. Вот, Михаил, так и надо делать.
На чей? Вам хочется больше работать.
Значит так, слушайте, там разные сообщения. Есть сообщение, что какая-то деталь не сработала, которую мы стали делать русскую взамен украинской. Была украинская деталь, а стали делать русскую. Но она пока не отработана. Лет через 40 она будет отработана.
Она когда сохнет, да, знаете, дерево, из сырого дерева нельзя.
Нет, украинцы делали все время ее. Она работала для Союза. Но этот Союз летает уже сколько?
Невозможно же повторить.
50 лет этот Союз летает. За 50 лет все. Русские сделали свою деталь. Она не сразу сработает, но через 50 лет она, может быть, научится уже и все выхожу. Даже не через 50, может, через 5. Но ребята научатся потихонечку.
А я понимаешь? Заинтересовалась SpaceX, да? Теперь читаю, вот какие у них планы.
Скажите, пожалуйста, ракета полетела с вашей точки зрения. С вашей точки зрения я провожу голосование. Благодаря геройскому труду советского народа, значит, благодаря или вопреки? Вот у меня просто вопрос. Ракета полетела благодаря 134-21-35, или вопреки 134-21-36. Ракета с космодрома «Восточный» сегодня в 5 часов 01 минуту 21 секунду вылетела и действительно штатно отработала. Благодаря 134-21-35, или вопреки 134-21-36. Мне очень интересно ваше голосование. На самом деле, сейчас у меня 55 на 45, 57 на 45, нет, 55 на 45. Я прошу принять участие в голосовании. Ракета вылетела, и все случилось. Благодаря или вопреки? Благодаря 134-21-35, вопреки 134-21-36. Вот я просто что вы понимаете под этими словами. 737. Голосование продолжается. У меня 56 на 44. Пожалуйста, еще голосуйте. Несмотря на то, что проголосовало уже 300 человек, цифры в голосовании резко меняются. То есть люди меняют. От 54 до 56 скачет вот это благодаря. Уже 57 сейчас было. 7373-94-8. 7373-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Ну, да. Конечно, благодаря советскому народу.
Да.
Но у меня есть маленький вопрос.
Которого нет.
А что значит потом разберемся, если ракета улетела?
Разберемся, почему не работали. Они прогнали.
Да. Ну, нет, она смысл. Улетела.
Смысл, циклограмму прогнали, в этот раз сработало. А почему в прошлый раз не сработало? Разберемся.
Потом.
Ну, как-то потом, оно, я знаю.
Слушай. Может, она вернется.
А может, и не надо, а может, и не надо будет разбираться, фиг с ней.
Правильно? Ну, да.
Но оно же полетело.
Вот у меня, например, в двигателе, в Ситроене, да, постоянно исчезает куда-то масло.
Да.
Никто не знает, куда.
Это у тебя, наверное, Ситроен, который произведен Ауди. Ауди тоже жрет масло. Это до Минска и назад
двигатель
по полтора...
Двигатель
BMW. В Ситроене двигатель,
да,
BMW?
Да.
Да ну что ты смеешься, что ли?
Нет, я серьезно говорю.
Да брось, ну что
мне
ты...
так сказал менеджер.
Мне стало стыдно за твоего менеджера. Слушай, я тебе хочу сказать.
Но я езжу, ничего, подливаю масло.
Ауди точно так, 1,5 литра, в Минске обратно 1,5 литра. Ауди жрет масло, как будто это древний паровоз. Успокойся, все хорошо. Не надо разбираться в проблемах.
Вот и мне тоже так кажется.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я хочу поддержать Настю. У меня тоже C4.
Да.
Там действительно стоит BMW-шный двигатель.
Можно угореть.
Самый плохой, который BMW с Citroёn'ом сделал.
Мне кажется, мотоциклетный BMW.
Нет, нормальный. И он действительно жрет масло, и датчик показания уровня ужасный. Не дай бог, там чуть-чуть про это самое.
Хорошо.
И он просто прилипает.
Вернемся.
Кольца прилипают.
Ракета полетела.
К ракете.
Благодаря или вопреки?
Дело в том, что когда мы научились...
Я останавливаю это голосование.
В пустом поле.
да.
что-то вообще делать, которое реально летает, а когда из Канаверал неделями не осуществляются запуски, и тогда что
все людям нормально, этим? Все нормально, они же там, они там в
тропиках. Один день, ничего страшного.
Они там в тропиках, там хорошо, там кубинская кухня, танцует красивая баба.
Все хорошо, но у них последний корабль 2 недели не мог взлететь.
Это мы знаем, что
не было никаких проблем.
Да никто не спорит, о чем вы говорите. Ну, я хочу сказать, что сидеть на Канаверал и сидеть у нас, это разные вещи.
Ну, ничего страшного, сейчас начнется машкара, и будет там вообще весело всем.
Да, 58 на 42. Значит, я голосование это закрыл, и вот оно какое. Ракета полетела благодаря или вопреки? Вот такой вопрос. Значит, благодаря 58% нашим позитивным усилиям народным, вопреки 42%. 42%. Ребята, это серьезная тема. 42%. Понятно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Анастасия.
Здрасте.
Вот, Вась. Ну, прежде всего, не согласен с Владимиром, тем более, что аэрокосмическое агентство НАСА опровергло, что оно в ближайшем этапе времени, до 2030 года, способно отправить пилотируемый проект.
НАСА нет.
Если там не будут сидеть роботы.
Не про это. Вы перепутали.
Про то, что вы говорите...
SpaceX, подождите, Вась. SpaceX, и Владимира не надо здесь опровергать, потому что он был точен. Частная корпорация SpaceX анонсировала отправку космического корабля Dragon на Марс в 2018 году.
Это не пилотируемый.
Не НАСА, нет.
Пилотируемого проекта не будет. Даже
а затем, будет. А затем, понятно, да.
Вот.
Затем.
А по поводу вот этого запуска, ну, бортовые устройства регистрации и система объективного контроля выдают через телепараметрию. Бывает ложную информацию. Я думаю, это ее быстро, скоропалительно просчитали, благодаря тому, что там Путин находился. А все узлы, агрегаты, механизмы действовали в режиме, так сказать,
ну, который был... Настя, вопрос.
Когда запустят все-таки Илон Маск что-то на Марс, вы скажете, ну, так это ж не пилотируемые, вот так, да?
Ребята, послушайте меня.
Выложили.
Давайте будем честны с собой. Я понимаю, что такое эйфория. И я понимаю, что эйфории надо содействовать. Нельзя стать посреди толпы.
И начать ее успокаивать.
Толпа идет, ликуя. Успокаивать тупо нельзя. Это неправильно. Надо бежать вместе с толпой и ликовать. Это совершенно очевидно. Значит, ребят, давайте просто скажем следующее. Мы запустили легкую ракету, легкую, не Ангару, не Протон, нет, мы запустили Союз. Мы запустили ракету, легкую ракету, которая летает много десятилетий, со второго раза, неудачно, значит, но все-таки удачно в результате. То есть, так-сяк наперекосяк, мы запустили советскую ракету, которая летает много десятилетий, И надо сказать, что рядом с нами существуют уже частные корпорации. То есть мы это делаем, напрягая все усилия нашего государства. Все наше государство, напрягая усилия, отправляет советскую ракету. Понятно? Советскую ракету. Внимание, летающую много десятилетий. Рядом с нами существуют уже частные корпорации, которые пуляют ракеты и собираются отправлять их на Марс. Конечно, мы серьезно отстаем в движении.
Подъем! Движение.
Абсолютно серьезно отстаем. Давайте будем честны с собой, хоть иногда чуть-чуть капельку. Я не говорю много. 5 баллов. Плохо на 3 часа по циферблату. На 8, на 9 часов по циферблату на МКАДе внешнем. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёнок Сережа.
Девять часов 7 минут, четверг, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко.
Кто пишет,
что выкладывает.
Ну не лукавьте.
В Твиттере.
Ну лукавьте, Михаил. Что у SpaceX огромные гранты правительственные. Пожалуйста, пожалуйста, кто говорит? Кто говорит?
Подождите.
Наши олигархи соревнуются во всем мире и держат первенство в покупке самых крупных яхт на планете Земля.
Я бы сказала...
Значит, американские олигархи соревнуются в космических программах. Товарищ, ну давайте. Ну давайте все.
Вот последние, у них не только гранты, у них просто контракты коммерческие.
Контракты.
Последние вот на 83 миллиона...
Все хорошо. Хорошо.
Для Пентагона будет GPS-спутник запускать, Илон Маск.
Да, да.
Маленькие деньги, 83 миллиона.
Понятно. А мы напряжением всей страны, всех сил всей страны...
Выбивая зарплату.
Десятками и сотнями миллиардов выделяя на космическую программу, запускаем старую советскую ракету. Ничего, ничего тут, тут просто надо понимать, что это так. Ну, это так. Ну вот, сказать, это ровно так, товарищи. Никто же не говорит, что это хорошо или плохо. Я за, я очень приветствую, я поздравляю всех. Мы действительно тратим миллиарды, десятки и сотни миллиардов из госбюджета на то, чтобы запустить в результате, по результату, советскую старую ракету. Ну, молодцы, ну что сказать. Ну,
видишь, у нас есть программа колонизации Москвы.
На сайте Роскосмоса. На сайте Роскосмоса. По десятилетиям и по пятилеткам. Вот давайте по пятилеткам. И, значит, и здесь есть десятилетия. Это на сайте Роскосмоса. Вы можете зайти посмотреть. 1970-1979. Включительно. 174 пуска. 100% успешных. Запомните, пожалуйста, эту цифру. 70-й, 79-й. 174 пуска, 100% успешные. 1980-й, 1989-й. Все еще есть Советский Союз. 114 пусков, 100% успешных. 100% успешных. Дальше. 90-й, 99-й. Страшные 90-е, вы помните, да? 84 успешных и 2 аварийных. Значит, около 98% успешных. 98% успешных. Это в страшные 90-е, в кошмарные 90-е, которыми вас пугают. Уже не 100% успешных, 98%. Блистательные 2000-е. Прекрасные 2000-е. Когда мы удвоили, утроили, восьмерили и все на свете. 2000-й, 2009-й. 95% успешных, 167 успешных, 9 аварийных пусков. 9 аварийных. То есть хуже, чем в 90-е. В 2000-е мы летали в космос. Хуже, чем в 90-е. Понятно, что я говорю? 10-й, 13-й.
Да.
81 успешный, 7 аварийных. То есть мы все время развиваемся. Вы заметили, как мы развиваемся, да? Ну, в хорошем смысле, развиваемся. Значит, всего 92% успешных. 92% успешных, 8% неуспешных пусков. Нет. В советское время такого не было. Вы знаете, и даже в варварские, ужасные, страшные 90-е такого не было. Это понятно?
Ну, давайте я вас утешу.
Значит, я тебя сейчас утешу. 14-15 год. 45 успешных, 3 аварийных. Но это пишет Роскосмос, не я. Я не пишу этого, ребята. Я журналист. Я бритый какаду. Я сейчас выложил только
я
что.
Я видела. Видела? Медведь и попугай.
Я сейчас выложил, ребят, бритого медведя и бритого какаду.
Какаду во мне вызывает ощущение, что его надо съесть.
Я бритый какаду. Я говорю чужие слова. Я пишу. Вот это лежит у Роскосмоса. Понятно, о чем я говорю? Сейчас у нас сегодня 93% успешных пусков. 93%. При этом, напоминаю, в советское время было 100% успешных пусков. А в страшные 90-е почти 98, 97,68. Понятно, о чем я говорю? 98% пусков были успешны в страшное советское время. И в 90-е страшные, которые вы проклинаете, Ленина собираетесь выволочить из мавзолея, проклять Советский Союз, насрать на могилы. Все, что вы собираетесь сделать, вы молодцы, я же за вас. Я всегда за вас, слушайте. Вы всегда можете быть уверены, что куда бы вы ни побежали толпой, я всегда побегу за вами, улюлюкая и крича от радости. Ура, 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 ура! Я рад, нет проблем.
К 30-му году.
Но я утверждаю, что сейчас, с 2010 года, когда мы наконец стали зрелыми, красивыми, вообще расправили плечи, мы осуществляем пуски успешные 92-93%. Остальные неуспешные, понятно? В советское время было 100% успешных, а в страшные 90-е 98% успешных. То есть было, страшные 90-е были намного лучше, чем сейчас. В смысле космической программы. И я вам объясню, почему. Не потому, что 90-е дали развитие, а потому, что в 90-е Советский Союз еще медленно умирал. Медленно умирал. Но пуски осуществляли советские люди. Пуски осуществляли советские инженеры, конструкторы. Понятно? Понятно? Нация инженеров, конструкторов, нация математиков, нация большой инженерной культуры превратилась в нацию попов, массажистов и охранников. Вы работаете сейчас либо попом, что я приветствую, еще раз, я говорю, никаких у меня возражений нет, ни минуты. Попом, либо вы работаете охранником, я правильно вычислил ваше место работы? Либо вы сфера услуг, массажист, визажист и прочее, прочее. А?
Водитель еще.
Водитель или политик, который все это объясняет, почему это хорошо. Но это так. Не надо со мной спорить. Другое дело. Скажите, я против этого выступаю? Нет. Я это приветствую всей своей душой. Всей своей душой я впереди иду со знаменем, с криком «Ура, товарищи! Ура!» Здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Здравствуйте.
Инженер.
Инженер.
У меня такой... я не понимаю, почему вы так сильно беспокоитесь по поводу старой конструкции ракеты.
Я не беспокоюсь. Вот, зачем мне беспокоиться? Ну, а зачем мне беспокоиться?
Ну, вы так на этом акцентируете внимание.
Я говорю
вот
о том...
старая советская ракета.
Ну, она старая советская.
Вы испытываете новый комплекс. Вы испытываете новую стартовую площадку.
Да.
Почему вы на нее должны загонять новую, дорогую, передовую ракету, вместо того, чтобы испытать... весь процесс и весь агрегат.
Да, я вам
Он
скажу.
Он может дать сбои. После первого же запуска надо будет что-то изменить, что-то я добавить, что-то отвалится.
Я вам скажу, что во-первых, говорил об этом с восторгом, а во-вторых, на космодром ушло от 300 до 600 миллиардов рублей, по разным данным. Украдено 13 миллиардов рублей только полтора года назад. Голикова говорила, что полтора года назад было 13 миллиардов рублей, уже украдено. Значит, я хотел бы видеть какой-то результат, и я рассказываю, какой результат. Результат такой, сотни миллиардов рублей запулили и запустили старую советскую ракету. Вот и все. Я же говорю с восторгом.
Но вы совершенно... Да во-первых, нет, давайте так.
Я же не
денежки отдельно, космодром отдельно.
Давайте,
это первое.
Давайте,
второе.
Давайте.
Космодром сделан, стартовая площадка сделана.
Сделано.
Все агрегаты работают исправно и так далее.
Да.
Перечислять я не буду.
Да.
Давайте так, если вы хотите разбираться в финансово, то
что
можно абсолютно одинаково сравнить,
что?
Где сперли на метро и где сперли на космодроме.
Секундочку.
Процесс
что
одинаковый. Поэтому это надо отложить в сторону.
Что неправильно в моей
это
фразе?
Это первое. Второе.
Вы критикуете мою фразу.
Если вы говорите о космодроме, то, извините, он сделан.
Сделан.
Он
сделан.
Готов. И он будет развиваться дальше, и на нем будут запускать новые передовые
технологии. Еще 600 миллиардов запустим. Нет проблем. Слушайте, что вам неправильно кажется в моей фразе? Вот моя фраза.
В вашей фразе мне не нравятся акценты. То, что вы вместо того, чтобы сказать о том, что действительно сделано, вы делаете акцент о том, что это багаж советского времени и так далее.
Да, ракета багаж советского времени. Инженеры.
Если вас инженер попросит нарисовать автомобиль, то вы схематично нарисуете 4 колеса, руль и мотор.
Да.
Вот эта ракета то же самое.
А ваша
то, что
оценка,
в ней начинка
скажите,
совершенно
скажите,
другая.
А ваша оценка, сколько
агрегат.
Там нового?
Вы об этом не говорите.
Сколько и там нового? Период... Да я вас спрашиваю, ну все, митинг закончился. Скажите, что там нового? Что там нового?
Вам, извините, я не могу вам перечислять все, что там новое.
Понятно.
Она и не должна быть в этой ситуации новой. Мы должны
она
взять идеальную, отработанную старую... И на новом стартовом комплексе, чтобы у нас отнести все излишние неполадки.
Да.
Ну какой идиот будет запускать самую новую ракету с самого нового комплекса?
А новое это значит худшее, правильно? Или новое значит лучшее? Я просто хочу понять.
Нет.
Нет, подождите. Если я захочу вам показать, если я вам захочу показать красивую машину, я вас повезу на Запорожце или на BMW.
Она должна пройти...
Я вас повезу на Запорожце или на БМВ. Я спрашиваю. Я вас спрашиваю, если я вам захочу показать красивую машину, я вас повезу на Запорожце или на БМВ?
Извините, вы что хотите мне показать?
Я вас повезу, когда я покажу красивую дорогу, красивый пуск красивой дороги. Я вас повезу на Запорожце или на БМВ?
Мне... Если вы захотите просто мне автомобиль показать, это одно. Нет, если вы захотите мне показать...
Вы мне говорите, что новое хуже старой. Вы мне говорите, что новое хуже старой. Вы сейчас сказали...
Новое я не...
Товарищ. Он мне сказал, естественно, используется старое. Он же мне сказал, естественно, используется старое. Естественно, конечно, используется старое. Естественно, конечно, используется советское. Конечно. А я разве не это сказал? Потому что мы сомневаемся, что новая полетит. Мы сомневаемся, мы не верим в новую. Да. Мы верим в старую.
Ну, и она дешевле.
Так что здесь плохого? Я не говорю, что это плохо. Вот вам весь акцент. Мы используем советскую ракету, товарищ. Мы используем советскую ракету. Потому что в наши ракеты мы не верим. Но мы в них не верим. Мы в них верим, но приблизительно верим. Чуть-чуть верим, а чуть-чуть не верим. Мы в наши ракеты верим так себе. Так себе. То ли поедет, то ли не поедет. Хрен его знает. Понятно? Да. Самоделочка. Мы не знаем, когда она поедет. А советская мы знаем, что поедет. Понятно? Значит, это, вот вам весь акцент. Теперь еще раз, статистика Роскосмоса лежит в открытом доступе. Посмотрите, пожалуйста, сколько успешных пусков у Советского Союза и сколько у нас. Посмотрите, пожалуйста. Эта советская статистика лежит в открытом доступе. И в 90-е годы успешных пусков было больше, чем сейчас. Понятно, о чем я говорю? Это не акцент, это факт, пожалуйста, факт. Значит, мы засадили в космодром от 300 до 600 миллиардов рублей. Мы не знаем, сколько. Разные начальники называли разные суммы. От 300 до 600 миллиардов рублей. Мы украли там, только Голикова считает, 13 миллиардов рублей. И сделав этот героический прорыв, мы запустили старую советскую ракету. Точка. Набитую, да. Вы говорите, но что там внутри? Я вам расскажу, что там внутри. Китайское оборудование. Мы запустили советскую ракету, набитую китайским, тайваньским микросхемами. Мы запустили старую, еще раз, советскую, еще раз, ракету, набитую китайским и тайваньским оборудованием. Вы не в курсе? Ну, просто мне интересно. Какие акценты? Кто говорит, что это плохо? Я не говорю, что это плохо, это блистательно. Блистательно, ура, товарищи! О чем вы говорите? Ну что вы? Зачем вы портите мне праздник? Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Очень сложно, конечно, говорить, когда вас заводят.
Нет, но меня уже... Меня абсолютно как заводят, так и разводят, да.
Отчасти согласен, конечно. Да. Жалко, что... Нет, на самом деле построен космодром, это хорошо.
Да хорошо,
жалко,
пожалуйста.
Что такой ценой, такими деньгами.
Да.
Но космодром — это железо, на самом деле.
Бетон, много бетона, да.
Хорошие специалисты, чтобы работали. И опять мы упираемся в наше образование. К сожалению... Надо дать себе понять, что для того, чтобы все хорошо заработало, надо просто подождать 10-12 лет.
Да.
И если мы, скажем, поставим перед собой такую задачу, создать профессиональный хороший слой специалистов, то за 10-12 лет его сделать можно.
Да.
Но опять-таки все наши алмазы будут там, за бугром. К сожалению, все хорошие специалисты, которых мы создаем, они вот, ну, уезжают туда.
Да.
Вопрос, как оставить их здесь?
Не знаю.
Я считаю, что надо все-таки более жестче подходить к формированию нашей научной элиты, ну, либо как-то заключать контракты с ними на работу, либо изначально, в общем-то, планировать какие-то условия, создавать им такие, чтобы они, ну, оставались все-таки здесь.
Ну,
и я считаю, что за 10-12 лет задача создания классных специалистов, которые бы действительно сделали прорыв в нашей стране, еще возможна, потому что вот тот слой хороших квалифицированных людей, которые могли бы передать свой опыт, у нас еще на самом деле есть.
Спасибо, спасибо, спасибо. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Владлен, Москва, здрасте. Здравствуйте. Я вот за инженера.
Давайте.
Он имел в виду, что новая ракета стоит у нас, она лежит там на складе, да. Собранная из наших уже всех. Но ее он не хочет запускать, потому что надо... старую испытать, вдруг что-то не получится, космодром плохо
ну да,
пойдет.
Ну да, ну
вот
да.
Поэтому
да. Делаю то, что имел в виду. Я понимаю точно, что нужно сначала не рисковать.
Да, да.
А слово не рисковать, вот
слышите,
давайте так, нам с вами надо. Вы ездите на машине?
Ездил, да.
Да, вот вам надо доехать до Лиссабона, мне и вам, вдвоем, до Лиссабона. Да. Значит, мы с вами возьмем машину русскую, пытаюсь вспомнить, но ее ни одной нет.
Я на ней.
На какой русской машине вы?
Лада Ларгус.
А это Рено, здрасте. Это Рено румынская, да, это же румынская переделка Рено полностью. Не близко даже, не относится никак к России. Кроме того, что собрано здесь. Нет. Нужна какая-то русская машина. Волга и та украдена с Форда. Ну хорошо, Волга. Значит, мы с вами возьмем вот эту вашу Ладу Ларгус, которая французская машина, Рено.
Да.
Или мы возьмем Волгу, русскую машину, до Лиссабона и обратно. Ну, вопрос к вам просто. Ну, вот испытание у нас... мы же о чем говорим? Новый космодром, решили не рисковать. Это как если бы мы сказали, доедем до Лиссабона и обратно. Давайте...
Не, а мы хотим... У нас новая дорога до Лиссабона.
Да,
сделали, русские сделали новую дорогу. И мы хотим... Не хотим новую машину сейчас пока...
Рисковать мы не хотим, мы не хотим облажаться. Так мы на чем поедем в Лиссабон? На чем поедем в Лиссабон? Мы с вами.
Чтобы проверить дорогу, поедем на старой.
Нет, я поеду на хорошей. А я поеду на хорошей. Потому что и на надежной. Значит, надежная, как наиболее надежная. Но выбрана старая. Вот и все. Вот и все пироги, товарищи. Значит, давайте скажем честно, что я вам перевожу в бытовую сферу. Вам надо доехать до Лиссабона и обратно. Вы говорите, ну так вот говорите себе, ну на чем вот мы поедем? Добраться надо реально только до Белоруссии. Потому что в России дороги плохие, как вы знаете, а в Белоруссии хорошие. То есть надо до русской границы добраться. По подвеске. До русской границы. Дальше дороги подвеской не интересуются. Хорошие. В Польше, говорят, еще плохие на севере. Там колеи высокие. Значит, но мы туда не поедем. Правильно?
Да.
Значит, дальше дороги везде блистательные. Блистательные. Значит, до русской границы нас интересует подвеска. Дальше нас с вами интересует расход топлива, правильно? Ну, потому что дорогой бензин становится. Бензин становится дорогой. Расход топлива интересен. Да, интересен. Значит, я выберу, я тебе могу сказать, BMW. Почему BMW? Потому что подвеска ее, хоть она алюминиевая, до русской границы выдержит легко. А дальше до Лиссабона она шепчет под шорох ресниц. Что там? Какая разница? Дальше я ее поставлю в Eco Pro. Чтобы расход бензина был низкий, чтобы расход дизеля был низкий. Понятно?
Да.
Я на говне не поеду. Я поеду на хорошей машине, надежной машине. Могу взять Mercedes, BMW. В первую голову, конечно, BMW, просто интересней. Могу взять Mercedes. Могу взять, что еще возьму? Да ничего больше я не возьму. А я больше ничего не возьму. Потому что Audi жрет масло, ну и нафиг. Я что, должен с собой канистры масла возить? Да пошли они. Все, понятно, да? Все, больше никаких машин я не беру. Если мне надо скучно и 10 раз доехать до Лиссабона, я возьму Тойоту. Если мне 10 раз надо доехать до Лиссабона скучно, я возьму Тойоту. Все, 3 машины. Ну или Lexus, это одно и то же. Понятно, да? Вот и вся, вот и вся недолга. Значит, люди так же и рассуждали. Они говорили, слушайте, надо не облажаться. Надо не облажаться. Возьмем самую проверенную хорошую ракету. Какая самая проверенная, самая хорошая? Советская. Ну, это очевидно, что советская значит шампанское. Вы что, смеетесь? Советская значит шампанское. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по поводу дороги пример, да? Вот
да.
Смотрите, вот у вас новая дорога, да? Вы да. еще ни разу на ней не ездили.
Совершенно верно.
Вот. И, соответственно... А, например, дорогая машина, да, вот новая, она, ее жалко тратить, да, на какие-то опыты и эксперименты.
Правильно.
Соответственно, вы берете дешевую жигуленку.
Нет, мы не берем дешевую, мы берем надежную. Дороги. Главное слово не дешевое, надежная. Надежная. Там дешевизна, да. Там дешевизна не пахла. 600 миллиардов, может быть, пошло на космодром. От 300 да. до 600 миллиардов. То есть денег никто не жалел. Смотрели, надежная.
Да, но а зачем? Зачем вам надежная машина, чтобы ехать по новой дороге? А вдруг там будет яма?
Надежная. Вдруг вы совершенно верно. Совершенно верно. И тут когда критерий надежности, когда выходит на первый план, то выбирается советская ракета. Ну и все. Ну что, ну что тут не понять?
Ну, мне кажется, тут еще как-то с точки зрения практичности. То есть просто
практичность простая. Мы хотим, нет, позвав президента, мы знаем, что мы не должны облажаться. Значит, главное не дешевизна, а то бы коробок со спичками запустили, если бы дешевизна нужна была. А главное, конечно, надежность. Вот надежность выбрали самую надежную, советскую, со второго раза запустили. Ну, ну что, ну вот скажите, что нет.
Да.
Не сработало, по некоторым данным, не сработало. По некоторым, я говорю, это у меня не комиссия говорит, это пресса. Именно не сработало оборудование, которое взамен украинского стали делать русские в последнее время. Еще, наверное, не умеют пока. Вот оно не сработало. Ну, хорошо. Ну, ну ладно, ну, научится когда-нибудь. То есть в советской ракете не сработало ни тайваньское оборудование и ни китайское оборудование. Нет. Тайваньская и китайская хорошо сработала. Не сработала русская. Потом сработала. Ну, как-то там что-то такое подшаманили. Где-то, может, спичечку вставили, я знаю. Я не знаю. Ну, что-то... Ну, потом вдруг, глядишь, работает, смотри. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. С точки зрения маркетинга и поднятия рейтинга, ошибка была, могла быть сделана специально. Президент специально остался, и вот посмотрите, он остался, все поправил.
Чудо.
Чудом, да.
Ну, не знаю, такой рискованный маркетинг.
А сколько угодно в торговле этим занимаются. В последний момент да. подкрутили, о, смотрите, заработал наше лучшее.
Ну, вы представляете, какое количество, несколько сотен человек знают, что автоматика была включена, и она отработала назад. Несколько сотен человек должны тогда лгать, а они не работают. Они не работают в администрации. Они не работают в администрации. Они бы протекли. Алло, здравствуйте, слушаю. О, простите. 7373-94-8. 7373-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Это Игорь вас беспокоит из Реутова.
Вот здрасте.
Я очень слушаю вашу передачу.
Спасибо, только не тратьте время, знаете, на это, да.
Я работаю, просто работал на да. Байконуре.
Да.
86-88 год. Как
понятно.
Раз вот мы подготавливали от первой экспедиции, это завод да. прожектора, если знаете, такой наш с энтузиастов.
Да.
Вот, мы подготавливали «Буран» к запуску.
Да, да, да.
Вот.
Да.
И вы знаете, вот у нас как готовился космос в Советском Союзе. То есть все знали, что где-то космос пойдет,
или
там спутник, или с экипажем пойдет где-то через месяц. То есть где-то 2-3 недели
скорее к выводу, 10 секунд.
На площадке никто не появлялся. Но за неделю собирали ракету, пропускали ее и запускали. Понимаете, она уходила в космос.
9.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Ножка. Успешно запустили ракету. Все хорошо. С космодрома «Восток» впервые в истории. Значит, новый космодром. Все, подробности смотрите в аргументах и фактах. Независимое пишет: местные предприниматели на местах где-то там везде в регионах платят сегодня чиновникам больше, чем бандитам в 90-е. Статья называется «Джунгли региональной экономики порождают новые кущевки». И там же в независимой статье «Зачем обществу пропаганда науки в отсутствие самой науки?». Вот очередной фестиваль для детей будут проводить, значит, чтобы втягивать их в эти научные все знания, исследования. Но на самом деле, когда в стране не, ну, то есть Ливанов говорит, что повышает это все престиж научной деятельности. Но о каком престиже говорит министр старшего научного сотрудника, зарплаты в 18-25 тысяч рублей? О каком престиже можно говорить? Непонятно, пишет автор. Смотрите подробнее в статье «Время вкладываться в исследования», в независимой. МК рассказывает: козла Тимура привезли в Москву из-за водорослей в его ранах. Перевозка животного на самолете из Владивостока обошлась в 16 тысяч рублей. Сейчас он в специальном ветеринарном институте находится. Это его, кстати, тигр поцарапал. Борис Грызлов может стать банкиром. Бывший спикер Госдумы и член Совета Безопасности Борис Грызлов может войти в совет директоров банка «Югра» Алексея Хотина. Недавно ЦБ ограничил банку привлечение вкладов, кстати. И там же в «Ведомостях» сегодня статья министра экономического развития Улюкаева. Вот его видение наших, нашего будущего можете посмотреть в газете «Ведомости». Об идеологии экономической политики он пишет сам. Вот, видимо. Ну и про девочку вот эту 11-летнюю, которая пролетела в Петербург из Москвы, пристроившись там к какой-то семье. Говорят, очень с буйной фантазии девочка. Семья не такая нестандартная, неблагополучная. Когда-то, когда она была маленькая, мама, живущая на первом этаже, просто выставляла коляску с ребенком за дверь. Вот, и там, значит, уходила на несколько часов. А вообще девочка довольно самостоятельно гуляет все время с подружкой по району. У нее есть старшая сестра. Девочка постоянно врет сейчас сотрудникам полиции, которые пытаются разобраться, как же ей удалось добраться до Петербурга. А мама приедет за девочкой через недельку. 9.37 это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Настен, слушай, значит, про движение. Я должен сказать, мы давали уже на сайте, говорит Москва, давала. Значит, но я хочу повторить. Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено в четверг, 28 апреля. А это сегодня, 28 апреля. Да. Для проведения репетиции Парада Победы. Смотрите, начнется, будет ограничено движение 28 апреля, будет ограничено движение на столичных дорогах. Шествие колонны начнется в 16 часов. В 16 часов начнет шествовать колонна. Значит, движение будет ограничено по маршруту прохождения военной техники. Смотрите.
Да.
Улица Нижние Мневники. Да. Значит, раз. Народное ополчение. Все у нас здесь. Звенигородское шоссе, Мневники, еще Нижние и просто Мневники, без Нижних. Звенигородское шоссе. О, они по мосту пойдут. Как это красиво, как это элегантно. Может быть, мост обрушится. Интересно будет посмотреть.
Когда они в этот...
Ул Красная Пресня. Баррикадная. Садовая Кудринская. Большая Садовая. Триумфальная площадь, Тверская, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Маховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовая Кудринская, Тверская, Красная площадь, Большой Москворецкий мост, Болотная улица, Болотная площадь, Большой Каменный мост. Вот такая езда. Вот смотрите, значит, сегодня с 16, ребят. Я так понимаю, не сразу, а может быть, перекроют сразу, я не знаю. Но может быть, по мере прохождения техники будет перекрываться. Мы с вами этого не знаем. Сказать, с 16, но важно, что с 16 часов. Шествие колонны начнется с 16 часов. От Нижних Мневников. Слушай, а где они там прячутся сейчас на Нижних Мневниках? Кто знает про парад, ребят? Кто участвовал в параде, а? 7373948, скажите нам, пожалуйста, а где они прячутся там? Они что, из какой-нибудь лампы Аладдина, что ли, вылезают?
Ну, там же внизу, там очень много места и кусты.
Нет, там не так много места.
Там парк.
О чем
Низина,
ты говоришь?
Реки.
О чем ты говоришь, где там нам много места? Где?
А
где
кто там прячется?
Там прячется техника. Там прячется техника. Алло, здравствуйте, может, слушай, вы участвовали в парадах?
Сергей, извините, по движению. Да, от Боровки по внутреннему МКАДу до Сколково еще не доехал за 40 минут. Что там за
здесь? Страшная пробка. Сейчас посмотрим. Ладно, я посмотрю для вас. Спасибо большое. Спасибо. А у Москвы-реки, оказывается, есть лагерь. Вот этот вот... я понял. Это где у Никиты Небылицкого. Мы уже много раз обращались к Никите Небылицкому, который, оказывается, парадоксальным образом... в центре событий постоянно. Значит, когда едешь по Нижним Мневникам, не доезжая хирурга, там есть большая такая площадка огромная.
Да, плацдарм.
Плацдарм. И вот этот плацдарм, он принадлежит, мне кажется, Небылицкому. И оказывается, у Небылицкого все это происходит. Но надо же, как интересно. Он необычный все-таки, необычный и человек странный. Значит, смотрите, эта пробка стоит, о которой вы сейчас говорите, до Минки. До Минки она стоит. Мертвая пробка на внутреннем МКАДе. В основном это самое. Секундочку. В основном там и аварии тоже, но и ремонтные работы. Но ремонтные работы-то там издревле ведутся, вы знаете. Там спокон веку еще Кривичи начали там ремонтные работы. А еще ДТП в правом ряду есть в 9.34 случилось. Недавно ДТП. И оно вам прибавило. Еще два ДТП тоже по дороге. Таким образом, прямо от Рублевки... до, простите, нет, Рублевка, Минка, я не прав был, Реза, до Киевки, даже дальше, чем Киевка. Вот, я ошибся. Дальше, чем Киевка, ребят, все стоит от Рублевки до... Куда хочешь, до Киевки и поза Киевку еще все стоит. Внутренний МКАД. Три аварии и много ремонтных работ. Вот так. Значит, смотрите, мне нужны участники парадов, которые расскажут мне, как это все происходит, и как они из Нижних Мневников идут, и что сразу строим. Ну нет, сначала, наверное, какой-то рабочий режим. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, да, Павел, да, беспокоит. Там Рублевка перекрыта.
Рублевка тоже перекрыта, но и Рублевка внутри стоит вся. Вся Рублевка стоит.
Нет, там на МКАДе все перекрыто, никого не пускают, от Рублевки начинают.
Ага, как прикольно. Да, перекрыли, вот пишут люди, да, спасибо, восклицательные знаки. Кто едет по Рублевке, значит, перекрыли. Стоим, пишут люди. Значит, люди, которые идут по платной трассе. Очень плотно. Платная трасса Северная Одинцовская. Очень плотно. Они не могут въехать в город тоже. И затем, наконец, на Минке гигантские пробки. Ну все, сегодня такой день, товарищи. Сегодня такой день. Во имя величия империи вы должны пострадать, мне кажется. Ну, я считаю, что правильно. А?
И когда вы говорите «империя», мне все время из «Звездных войн»
«Во имя величия империи».
Слышится? Нет?
Какой? То, давай, давай, ну, там, марш какой.
А я забыла.
А?
У меня марш Черномора.
Поступь, да? Да?
Но наша техника, конечно, не для марша Черномора, а он имперский марш из «Звездных войн» тоже. Конечно, то есть империя и наш марш все-таки...
Тебе вот этот они слышится, да? Сейчас, секундочка, я тебе его выдам.
Вот они рекламу свою ставят.
Да, реклама все время мешает, но осталось 9 секунд. Почему мне показывают эту рекламу? Вот мне
вы
вопрос.
Вы должны ее досмотреть до конца.
Почему мне показывают эту рекламу? Осталось 1 секунда. Ну, хорошо, ну, Настя, насладись, пожалуйста.
Пойдут сегодня.
Вы должны...
Катюши.
Вы должны во имя империи, вы должны постоять сегодня в пробках. Ни хрена с вами не случится. Попотеете в пробках, но вы должны...
Включайте.
Вы можете ставить в пробках двумя способами. Один из них с ощущением подавленности, тогда вы будете фрики. А другой с ощущением восторга. Стойте в пробках с ощущением восторга. Понимаете? Восторга.
Мощное произведение, согласитесь.
Ну да.
Подходит.
Да, да. А где какая-нибудь герои вступают сегодня, мне кажется? Нет, должны какие-то герои... Нет,
нет, там ничего не будет. Это марш просто рутинный.
А ты за кого? Ты за империю?
Вы знаете, после украинских событий я как-то переоценила все свои взгляды на вооруженные конфликты. И мне теперь я вообще не могу ни за кого болеть.
Вообще ни за кого?
Вообще не могу, да.
Себя а раньше была, ты была против болеть. Империи. Ты была,
ну,
против,
да,
империи.
Ну да, да, разумеется.
А сейчас она за империю, Настена. Молодец какая. Нет, сейчас,
какой
сейчас
странный
не за кого.
Вывод вы сделали из моих слов.
Сейчас не
я
за кого.
Я же сказала, она что сейчас... я ни за кого.
Ну ладно, успокойтесь.
Я
все
не
хорошо.
Могу, да.
Все хорошо, точно, все хорошо. Все прикольно. 7373948. Стойте с восторгом, с чувством сопричастности. Вы творцы истории. Пока вы стоите, попердывая, в хорошем смысле, вы творите
там
историю.
Там новейшая техника.
Вы в сущности творите историю.
Пугает,
понимаете?
Мир, да.
Весь мир с восторгом. С восторгом затаенным. С восторгом смотрит на это. Понимаете? Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Со стороны Кошерки, в сторону Лошадки, над МКАДом пожарный вертолет с гондолой полетел.
Но вот видите, что-нибудь да погасит. А может, это учения идут.
Гондола, чтобы... мне кажется, это для того, чтобы раненых
привозить. Если гондола
привозить...
есть, то есть гондольери.
Нет?
А?
И он поет там. За... Нет, а так в раненых привозят, как это называется, носилки такие. Сразу в госпиталь. А да у нас нет. Есть госпитали с площадками?
Расскажите, как вы стоите. Слушай, ну там, конечно, совсем как-то колоссально стоят.
Где, на Рублевке?
На Рублевке. Где и вокруг Рублевки. Же. И, кстати говоря...
Давно я это вообще название не
все
слышала.
Все красное. Слово Рублевка?
Да, в связи с пробками.
Куда-то она исчезла, эта
а
Рублевка.
Потому что перестали там жить люди, да? Я так
а
понимаю.
Там люди уехали, все в Лондон, да.
Все в Лондоне.
И все.
Там
Рублевки,
на метро ездят
Рублевки
нормально.
Не стало, да. Но сейчас стоит все совсем кошмарно от этого самого, от Подушкинского шоссе, в мертвую все стоит. 7373948. Расскажите мне про эту репетицию парада. Уже, что ли, началась? Алло, здрасте.
А, Сергей, Настя, здравствуйте. Я по поводу парада, я просто каждый день приезжаю по Мневникам. Помните, вот там был строительный рынок, овощной рынок.
Вот, я говорю, это там центром. Никита Небелинский,
да, тебе там, там выложили плитами, там стоит техника, там проводили учения. А проходить они будут, то есть они идут по прямой, Карамышевскую набережную проходят, на Народном ополчении поворачивают на Мневники и по Звенигородскому мосту в центр по Баррикадной. Ну, это я в интернете, жесть. Да, там смотрел,
давайте
там
попробуем,
есть схема движения.
Попробуем позвонить сейчас. И спасибо вам огромное. Сейчас я попробую все-таки виновный этого торжества позвонить человеку, который владелец этой фигни. Но там же не хватит места, это же не Красная площадь, она меньше, заметно меньше, чем Красная площадь. Как же он устраивает там парад на во Мневниках? Это удивительный человек. Сейчас мы его выведем в эфир, если он возьмет трубку, я не уверен. Может быть, ему надо по-иностранному звонить как-нибудь, сейчас мы попробуем. Он возьмет свой русский телефон. Я не знаю, где он. Он бывает в нескольких странах. Он бывает то в Судане, тоже. Человек весьма подозрительный. Он иногда, по его словам, едет в Судан через Марокко на мотоцикле. Вот у него такие бывают рейсы. Причем пересекая Ливию и все на свете. Понимаете? Сейчас я попробую. Значит, как-то 8-10, наверное, надо набрать, да? Нет, 8-9-10, вот так, 8-9-10, чтобы международка была. А потом уже погнали. А, нет, там 34, ну ладно, не буду набирать. Хорошо, я хотел просто найти человека, который владелец этой территории. Интересно, за какие шиши он сдает ее Кремлю? Вот очень смешно и интересно, ну ладно. Слушай, значит, время вкладывается в исследование. Кстати говоря, вот это продолжение темы космоса, на секундочку, я не собираюсь обсуждать. Просто вас хочу поприветствовать вот этими данными, всех, кто со мной спорил. Всех, кто со мной спорил, если позволите. По данным ЮНЕСКО, доля России в общемировых расходах на НИОКР, слышали такое слово? В общемировых расходах, то есть на всей планете Земля есть державы, которые занимаются НИОКРом. Есть державы, а есть, которые не занимаются, нет. Значит, вот Россия вкладывает в общемировой НИОКР 1,7%.
Мне кажется, это даже много
для нас. По деньгам, 1,7%. Это даже неплохо. Да. Соединенные Штаты Америки. Ну, знаешь, плохие, безусловно, конечно, тупые люди, абсолютно тупые, ничтожные
образование
люди.
У них очень плохое. Образование
у них, образование у них разрушено изначально, и все на свете. Значит, мы тратим 1,7% общемировых расходов на НИОКР. Соединенные Штаты 28,1%. Китай около 20%. Ну, давайте 19,6 округлим до 20. Давайте округлим до 20. И тогда получится, что Соединенные Штаты тратят в мире на НИОКР 28%. 1/10 тоже пренебрежем, если позволите. 1/10. Значит, США тратят 28%. Китай 20% общемировых расходов на науку. Общемировых расходов. Значит, а Россия 1,7. Но поскольку статьи расхода на науку, на НИОКР у нас не защищенные, то, вероятно, Силуанов и это отрежет. То есть и этого. Не будет и этого ничтожного. Этой ничтожной цифры, вероятно...
Он все равно пренебрежит.
Вероятно,
мало,
вероятно не будет. Этой пренебрежительно важной малой суммы не будет, вероятно. Потому что Силуанов может ее отрезать, потому что он собирается сокращать бюджет. А, как вы хорошо понимаете, наука незащищенная статья расходов. Вот этим дело и кончится. Например. Хорошо. И это позволит нам опережающими темпами, как вы понимаете, догонять и перегонять весь мир. Ну, я считаю, это напрямую связано. Козел Тимур. Слушайте, вы хотите знать, кому вольготно весело живется на Руси?
Да.
Купчине толстобрюхому. Нет, козлу Тимуру. Козла Тимура экстренно перевозят на лечение в Москву.
Его экстренно госпитализировали, я бы сказала.
Козла Тимура экстренно перевезли в Москву для лечения здесь, в Москве. Интересно, куда его? С Склифосовского поместят?
Нет, есть специальный ветеринарный институт. Навещать его нельзя. Там журналист уже дошел.
Козел Тимур должен проходить скорее по военной линии.
В закрытых учреждениях.
У нас здесь есть госпиталь МВД. Мне кажется, самое стать на Октябрьское поле отправить козла Тимура.
И дать ему генеральский номер.
Дать, а какой? Что ж, товарищ офицер, что с офицерами?
Вчетвером в палате, что ли, лежать?
Подселить его с офицерами, что ли? Скажите мне, пожалуйста, Козла Тимура экстренно госпитализировали в Москву. Специально, значит, я не знаю, специальный ли борт выдвигался на эту тему? А? Может быть, специальный самолет?
Не со всеми же пассажирами его везти.
Ну как, он должен, нет.
В эконом-классе.
Он мог в какой-то большой, огромной клетке
поджал ножки и сидел там.
Не знаю, козлы какают вот такими маленькими горошинами.
Да, очень легко убирать.
Это легко убирать.
Почти не пахнут.
Стюардессы могут легко убирать.
Они едят сено. Вегетарианцы.
Им могут помочь проникшие без билета на борт 11-летние девочки. Девочке сказать, девочка, будешь летать сколько хочешь, но с совочком бегай за козлом. И она будет горошинки.
Но они, кстати, не так часто какают. Как это. Козлы, знаете, что, да? Я содержала? Я была пастухом собственных коз и овец.
Расскажи мне.
Не знаете об этом эпизоде в моей жизни? Но у меня отец же опростился, ушел жить в деревню.
Так.
Вот, в какой-то момент, когда вышел на пенсию. И, значит, стал заводить там хозяйство. А меня туда отправляли. Ну, я, соответственно, я ездила туда на лето.
Да.
А я один раз даже зимой один год там провела.
Да.
Вот, и ухаживала за всеми, и ходила пасла овец и коз.
Да.
Вот, поэтому я очень хорошо знаю, как они что делают. И так далее. И что козы у меня.
А сколько тебе было лет, мне хотелось бы уточнить.
Ну, получается, где-то с 11 до 15, до 16.
Как раз ты была как 11-летняя девочка
как
из самолета.
Раз. Да, очень тосковала. Я сидела и смотрела в этой Новгородской области, где, знаете, световое окно. Ой, да. Световое, вот на ночном небе, когда город большой, такой световой купол над ним.
Да.
Я пыталась вычислить, где Петербург, в какой стране, и пыталась разглядеть этот световой купол. Мечтала
жадно
о жизни
бежать,
в городе.
Где жадно хотелось бежать в Петербург.
Мне хотелось к друзьям. А, да. Да, но, тем не менее, я познала вот это вот одиночество, ну, на хуторе и так далее, все
скажи
эти козочки и так далее.
У Тимура удовлетворительное состояние. Он сейчас госпитализирован здесь, в Москве. Он хорошо ест и много двигается. Какой-то серьезной проблемы со здоровьем
Павел,
нет.
Павел спросит, боже, что с ним?
Просто, Павел, дорогой, вот послушайте. Просто у него плохо заживают раны, которые он получил от трепки тигра Амура. Мы думаем, что у него развелись микроводоросли в ране, которые на резду с бактериями, вирусами и лишайниками живут в организме животного и там размножаются, в ранах, то есть. И они мешают заживлению раны, поэтому в Москве его подлечат. А он, нет, я теперь, он не в госпитале МВД. Не в госпитале, нет, он не в госпитале МВД. Нет, теперь известно, где он. Он ветеринар, что?
Даже, видите, да не только людей, но и козлов тоже приходится привозить в Москву на лечение.
Да.
На месте вылечить его совершенно невозможно.
Мой тезис, прекрасный тезис, что в России всего есть один город. Это Москва, то есть людей у нас на лечение тоже отовсюду везут в Москву. Но козлов тоже, видите, козлов только в Москву, потому что нигде ближе Москвы из Приморья везут. Значит, нигде ближе Москвы ни одного медицинского центра просто нет. Ветеринарная академия имени Скрябина. Ветеринарная академия имени
Скрябина. Многие пенсы сейчас завидуют козлу Тимура, пишет апостол.
Да,
хотели бы быть на его месте,
товарищи
ветеринарной
товарищи пенсионеры,
да,
пойдите на прием в ветеринарную академию имени Скрябина. Может быть...
Ну, мы не сильно отличаемся, кстати. Ну, мы же тоже млекопитающие.
Не сильно.
Так и водоросли у нас такие же в ранах, не заживающих.
Нам нужны гарантии быстрейшего восстановления козла Тимура. Сказать вам, быстрейшие гарантии, нет, гарантии быстрейшего восстановления. Просто, но это действительно национальная идея.
Ну, когда он подлечится, вернут ли его обратно тигру?
Ну, скажешь, что точно. Вернут ли его тигру? Нет, никогда. Теперь уже никогда. Теперь, когда он стоил...
И накажет одиночеством.
Когда он стоил нам таких денег. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Он точно идет по военному ведомству. И как человек, стоящий в пробке вот здесь перед Рублевкой, я думаю, что как раз его-то и привезут сейчас.
А, то есть пробка из-за того, что везут козла?
Абсолютно-то.
Ну, он уже содержит. Да. Я думала, что вы как козла, как человека.
Его перевозка стоила всего 16 тысяч рублей. Всего 16 тысяч.
Дешевле, чем человек.
Нет,
он летел. Почему?
Он летел дешевле человека. Ну, туда 16 тысяч.
Я теперь надо прикинуться козлом, чтобы нормально долететь из Владивостока.
Нет, подожди. 16 тысяч рублей. Это же речь о чем? В один конец, товарищи.
Билет с открытой датой.
Конечно. А обратно будут другие 16 тысяч.
А надо ли его вернуть обратно? У меня вопрос.
Я правильно понимаю, что это не в оба конца? Что это в один конец?
Можно его сделать членом совета директоров какого-нибудь банка.
У него было достаточно во время перелета, у него было, вы знаете, еще раз я повторяю, что козла Тимура госпитализировали в Москве. Его отправили для госпитализации в Москву. Не здорово себя чувствует и все. Вот. У него достаточно было пространства, чтобы лечь и поспать. В дороге была еда и вода. Его поместили в отдельный стерильный бокс сейчас. Сейчас он лежит в генеральской палате. В генеральской палате. Главный врач хирургического отделения просит пока не беспокоить пациента.
Потом, может быть, принести ему яблоко.
А? Может быть,
сеточки.
Да. Козла сейчас будут обследовать, брать у него анализы. Через неделю все будут готовы результаты. Козлу поставят диагноз.
Ну, что тут у нас? Мы на утреннем обходе брачных одесках.
Сестра ему в жопу сует термометр сразу, правильно?
Утром в 7 утра, когда все еще спят, ну, обязательно надо принять препарат и померить температуру, даже померить несмотря на то, что ты спишь.
Конечно,
да.
Конечно. Тимуру поставят диагноз. И будет обнародован план лечения, точнее. Будет обнародован план лечения. Затем можно будет принимать посетителей с сеном и с морковкой. Почему с сеном? Мне кажется, сена не надо.
Почему сена не надо?
Сена не надо, потому что это низкокалорийное. Нет, это не... Животные любят морковку, яблочко, действительно.
Мы вот, например, наших коз кормили черным хлебом, размоченным в воде.
Вот видите, значит, скоро, может быть, приехать. Все, слава тебе, Господи. Козла Тимура госпитализировали в Москве, специально доставили, и все это прекрасно. Все это прекрасно. Он лежит в отдельной палате. Видите? Интересно, почему никто не хочет посмеяться над этим? Полковник, я думаю, все-таки. Алло, полковник, так, здрасте.
Настя, здравствуйте.
Скажи, что ему место в госпитале?
Ну, я... Вот вы, честно говоря, занижаете потенциальную должность для козла Тимура.
Да.
Егор Тимурович у нас был вице-премьером, теперь Тимур вполне может стать
премьером. Да, я... Но я-то прочил его в госпитале МВД, видите, его не пустили.
Ну, это-то понятно, потому что там на излечении как козлов тоже, в хорошем смысле этого слова,
в хорошем, только мы в хорошем. Только
в хорошем. Безусловно, да, и не только на излечении.
Да, спасибо. Спасибо.
Вот обратите внимание, по крайней мере, да, сколько пользы может быть, да, по крайней мере, он явно не сторонник монетаристской теории, да, которая на Западе уже отброшена, а у нас все еще используется.
А вот прекрасно написал 11-й, ослы доставили козла. Ослы доставили козла.
Нет, тут другое, что люди-то подневольные доставляли, да?
Нет, а чья злая воля-то его направила?
Замом по экономике,
да? Да. Замом по экономике. А не дешевле его расчленить для наглядных опытов? Тогда датчан надо позвать. Надо позвать датчан. Это нелюди, известные нелюди, датчане, вы знаете. Они бы его просто разрезали в присутствии школьников, конечно. Нет, а козочку...
В присутствии тигра, мне кажется, надо.
А козочку ему приведут? Козочку
вызовут в суд потом.
Нет, какова, он спросит для врача, а какова московская козочка? А? Скажет, я уже...
Приведите мне не старую,
да, пожалуйста. А какова московская козочка? Движение.
Подъем. Движение.
Да. Животные различают
возраст? Движение адское в Москве, точнее, несмотря на 5 баллов в МКАДе на юго-западе. Что-нибудь такое с 7 до почти 9 по циферблату, настоящий ад на внутреннем МКАДе. Там ремонтные работы сочетаются с тем, что просто движение остановлено нафиг совсем. Стоим, пишет миллион людей в Яндексе, все стоят, все обмениваются друг с другом крепким словцом в этой связи, понимаете? Потому что Яндекс едва успевает убирать крепкое словцо.
Сережа Пастушок, поиграем.
Часов 5 минут, четверг, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ну, Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Дарилко.
Человек, он пишет. Сергей ежедневно просматривает вечерние выпуски новостей на ведущих федеральных телеканалах, заметил закономерность. Сюжеты с Дмитрием Медведевым показывают с 25 по 35 минуту. Например, позавчера на 25...
Что? А сколько они длятся, эти выпуски?
Нет, вообще обычно нет. Спокойно. Значит, вообще, в смысле, начинается. А сюжеты начинаются показывать с 25 по 35 минуту. Например, позавчера на 25 минуте, вчера на 32 минуте на Первом канале.
А сколько весь сюжет?
Иногда до смешного. На Первом канале и на России один, на 25 минуте, и все как под копирку. Если заседание правительства проводит Владимир Владимирович, то могут на второй минуте показать, но это... Но в этих сюжетах Дмитрий Анатольевич не выделяется. Как-то несправедливо. И так далее, и так далее. Как-то несправедливо. Хорошо. Значит, Дмитрий Анатольевич показывается теперь с 25 по 35 минуту. Но мы не знаем, что показывается. Слушай, что рушат опять? Расскажи мне.
Рушат ресторан у Спутника.
Рушат ресторан у гостиницы Спутник. Все, что да. Правильно, на самом деле.
Вы знаете, Настя, да, что там будет?
Настя, Спутник это место, где я родился и вырос. Я все свое студенчество работал в Спутнике переводчиком. Все свое. И в этом самом. ЦДТ тоже, Центральный дом туриста, да. И в Спутник. У меня там все время сидели профсоюзные делегации. Постоянно, Настен. У меня там конференция.
Какая прелость.
Какая прелость, да. Значит, там ВЦСПС рядом. ВЦСПС. И, соответственно, из ВЦСПС мы прямо ходили на переговоры Спутник туда-сюда, постоянно все время. Понятно?
Да.
Ходили. Ездили на машине. У меня была Волга. У меня у студента была Волга. Черная, мать, черная.
Вы ее лично водили? Вы доставали до педали?
Можно сказать, у меня была подача автомобиля к общежитию. У меня была подача автомобиля к общежитию.
Я работала непростой... переводчицей. Я был за мной никто
дорогая.
Не посылал.
Я был непростой, дорогая. Я потому что я работал с шефами дружественных нам профсоюзов. Мы с презрением говорили о профсоюзах, которые принадлежат правительству, как у нас сейчас в России. Все профсоюзы принадлежат правительству, как ты знаешь. Да. Мы говорили с презрением, что это синдикатос бланкос.
Не настоящие.
Они не настоящие. А мы были синдикатор рохос. Мы были против правительства везде. Их поддерживал Советский Союз. У меня были специальные мои президенты профсоюзов, генеральные секретари профсоюзов, которые хотели работать только со мной.
Умеете жить.
Ты знаешь, я умел за ними ухаживать. Я умел за ними ухаживать. Мне было какие-то жалкие 17 лет, 17-18 лет. Да. Но я умел за ними ухаживать, дорогая.
Я ездила на метро с двумя пересадками. А?
Я, например, одного из президентов профсоюзов, дружных нам, Советского Союза, за которого мы все время платили, давали ему денег, лечили и прочее. Одного из них надо было всегда, когда мы ездили с ним в поезде, в одном купе, причем я с ними. Значит, надо было его всегда перевернуть на бок, чтобы он не обливался, не задохнулся от блевоты.
А вы им потом об этом рассказывали, что вы его
говорю,
спасли?
Конечно, я говорил, что я с вами. Я говорю, послушай меня, я сейчас тебе страшные вещи интимные расскажу. Я ослаблял им ремень на брюках, если перетянуто брюхо.
Да,
Чтобы они не описались. Чтобы не обливался, еще раз тебе говорю. Тебе десятый раз объясняю. Послушай меня.
А он ремень находился так высоко?
Нет, ремень перетягивал пузо. Ему перетягивал. Дедушка. Я ему ослаблял. Ремень просто сбрасывал. Застежку. Да. Дергал и отпускал ремень. Отпускал ремень. Раз. Второе. Потом переворачивал его. Нет, переворачивал из соображения эстетизма. Да. Переворачивал его лицом к стенке, там же в поезде. Лицом
это
к стенке. Ну, чтобы не смотреть на его лицо, пусть уже будет спина. Понимаешь? Что, значит, лицом к стенке на бок. Мне спрашивали сотрудники профсоюзов, значит, говорю, а зачем ты так делаешь? Я говорю, делаю очень просто, чтобы он не обливался, не задохнулся блевотой.
Ну, хоть раз при вас блевали в поезде?
Ты знаешь?
При мне, да.
Ты знаешь, я его потом спросил
очень
об этом.
Пахло потом.
Я его спросил об этом. Я говорю, я каждый раз вас переворачиваю, чтобы вы не подохли от блевоты, не задохнулись. Я говорю, а вы ни разу этого не сделали. То есть он никогда не метал харч.
Так.
А он мне говорит, Серхио, он звал меня Серхио. Значит, он говорит, ты знаешь, я привык к алкоголю в тюрьмах Венесуэлы. В тюрьмах Венесуэлы. И мы, говорит, там пили все время спирт в тюрьмах. Мы там, говорит, с утра до вечера...
Ой, ну ладно, понятно.
С утра до вечера пили спирт.
О геройствах алкогольных.
Нет, он говорит, с утра до вечера пили спирт.
А в рамках, еще как?
В рамках классовой борьбы с правительством капиталистов. И поэтому, говорит, меня, говорит, вот это то, что вы мне наливаете, там, бутылку вторую водки, пару-тройку бутылок водки, меня этим, говорит, абсолютно невозможно
как
никак...
Как еще надо за начальством ухаживать, чтобы вот за вами машину...
Значит, во-первых, надо ему, чтобы не затонулось блевоты, переворачивать на бок, а во-вторых, надо непрерывно подавать спиртное. Непрерывно.
Откуда вы его брали?
Как откуда? У меня была чековая книжка профсоюзов безлимитная. Безлимитная. То есть я подписывал любые суммы. Я мог, например, ты знаешь, что в то время можно было хорошо посидеть в ресторане вдвоем на 10 рублей?
Ну, я...
Теперь внимание. Какие суммы подписывал Сережа в день?
Какие же?
Ну, 120 рублей.
Ничего себе, и вас никто не заподозрил? А куда вы девали деньги?
Нет, просто я заказывал самое все шикарное.
Умеете жить, Сергей?
Заказывал самое все шикарное. Я один раз, потому что меня отчитал, я уже рассказывал тебе, в этой гостинице «Спутник» на меня налетел господин, сейчас не помню, кажется, Сорокин, его фамилия была, на «С» точно, значит, который был вице-президент наших профсоюзов, вице-глава профсоюзов советских.
Да.
И он мне подошел, значит, с криком, а как ты поешь нашего товарища, да, друга? Как ты поешь нашего друга? Это было 1 мая, кстати. 1 мая. Как ты поешь в День международной солидарности? Я говорю, да никак, у него диабет. Это был другой генеральный секретарь. У меня были разные генеральные секретари, мои друзья. Ну вот. Я говорю, да никак, все, у него диабет, он не пьет. Он говорит, нет, но 1 мая при чем тут диабет, он говорит. Я не понял. И там, метродотель, метр сюда! Метродотель подбегает. Я не понял, а что это я вижу перед собой? Ну-ка, быстренько коньячку. Тот говорит, КВ? КВ?
Да.
А там был ОВ, СВ какой-то.
Господи.
Коньяки были армянские разные. КВ, коньяк выдержанный, СВ там какой-то старый выдержанный, ОВ какой-то. И тот на него как заорет. Лучшего коньяку, я сказал. Быстро!
Потому что он не умел разбираться, конечно.
Хэми, ты не пьешь, я перевожу. А? Вот да. Ты не пьешь. А тот, значит, Хэми говорит, да, у меня диабетес там все. Он говорит, ну со мной-то ты выпьешь.
Диабетец.
Да, слышишь, а со мной-то ты выпьешь. Хватит мне, переводчик, пей. Понятно? Мне было 17 лет, я был несовершеннолетний. Я пью.
Конечно, разве можно отказаться в 17 лет?
Конечно, нет.
И вот теперь в сложившуюся атмосферу берут и рушат при Собянине. Вот рушит сейчас этот ресторан, в котором вы
я
пили.
Я там работал. В этом самом мне не жалко.
Кризис, денег нет, они будут строить новое здание.
Мне не жалко, они будут за частные инвестиции
как
строить.
Золотой
пусть
зуб,
рушат.
Как золотой зуб во рту прокаженного на этом Ленинском будет этот небоскреб.
Вот куда ушли народные советские деньги, говорит Алексей, совершенно верно. Но совершенно же верно. Только что ВСУ нанесла удар по мирным людям на КПП «Еленовка» из запрещенных 120-миллиметровых минометов. 5 человек погибло, рассказывает мне Денис. Да,
СМИ вот узнали о выговоре Рогозину от Путина.
Выговор был? С занесением в грудную клетку? Надеюсь. Нет, жалко, что
без... Мне жалко Рогозина.
Жалко, что без занесения.
Он совершенно ни за что не отвечает.
Нафиг Рогозина и все.
Он залихватские посты пишет классные и все.
Да, вот это он умеет, больше ничего. Подожди, я тебе быстро что-то расскажу. Хочешь, я тебе расскажу про нравы наши? Если ты уже начала говорить все время об алкоголе, очень. Тебя переклинило,
я
пожалуйста.
Я начала, да.
Ты говоришь все время об алкоголе. Ты заметила
не
сегодня?
Нет,
можно я тебе скажу сегодня?
Да.
Я отмечаю закономерность. Ты говоришь все время об алкоголе и сексе.
Боже мой.
Да? Ты сегодня говоришь все время, ты про козла Тимура говорила о сексе, что ему будут водить козочек или нет. А что нет, ты говорила?
Ну, я, конечно, я только об этом и думаю все время.
Хохлушечек.
Да?
Да, хорошо. На Сахалине мужчина выпил чистящее средство «Пушистик» и зарезал 3 собутыльников. Вот человек, вот человек, вот он человек, понимаешь? Человек гомо-советикус, гомо-нашинский человек. Следователи Сахалинской области раскрыли страшное преступление. Раскрывать его не надо было, там все было понятно. Значит, им хотелось купить, значит, они познакомились, товарищи, у Поронайска, город Поронайск. Понятно?
Да.
Есть
Поронайск?
Поронайск, да, от паранойи. Значит, Поронайск.
Я знаю, куда я поеду этим летом.
Поронайск. Ему 38 лет. Он был судим за особо тяжкое преступление, направленное против жизни и здоровья человека до этого. Поэтому поехал в Поронайск. Говорит, правильное место для нас, мы там исправляемся.
Залечь на дно.
Да, значит, в брюке, в Поронайске. Они все познакомились около магазина. Они все они до этого друг друга не знали. Вот способность русских людей, я тебе серьезно говорю, к сколачиванию хороших коллективов. Хороших коллективов, мгновенно.
Коллектив оказался недостаточно хорош. Пришлось всех поубивать.
Коллектив оказался в этот раз противоречивым. Оказался. Значит, он познакомился около магазина. Они толкались около магазина. Но дотолкались там в 23 часа уже было. 23 часа, внимание. Кто виноват в смерти людей? Губернатор. И закон. Потому что после 23-4 часов им пришлось купить пушистик. Спиртное отдел опечатали, да. Закрыли веревками. Да. Они говорят, но выпить-то все равно хочется. Они купили пушистик, чистящее средство. Люди сейчас сомневаются, то ли это чистящее средство, то ли шампунь для животных. Потому что есть пушистик в том же самом магазине. Есть пушистик, шампунь. Для животных.
Ну, есть чистящее средство. Разными словами
есть чистящее средство. Пушистик тоже. Они пошли его употреблять домой к подозреваемому. Дом 86 по улице Победы. Внимание, улица Победы. Великая да. Победа. В Паранайске. Значит, зайдя в квартиру.
Там еще и квартира есть.
А он огорчился, это 38-летний. Он был гость в этой квартире. Почему он гость, если это квартира подозреваемого? Мы не знаем. Ну, неважно. Значит, он пошел к себе домой, быстренько сбегал в соседний подъезд, взял кухонный нож, вернулся обратно. Зайдя в квартиру, он увидел в коридоре хозяина жилья, без слов, без всяких, нанес ему ножом не менее 3 ударов в область грудной клетки, кухонным. Кухонные ножи надо запретить. Нет? Потерпевший, находясь в шоке, выбежал из квартиры и стал пускаться вниз по лестнице. Подозреваемый вышел на кухню, где находился второй потерпевший, и ударил его ножом в грудь. Потом нашел третьего потерпевшего, нанес ему не менее 4 ударов ножом в различные части тела. После чего покинул происшествие. Все трое умерли.
Да.
Эти.
Да.
Пушистик остался на столе недопитый.
Да.
Я спрашиваю, если бы продавали после 11 вино... Пиво,
разве
водку.
Бы это случилось?
Разве это бы случилось? Люди с пушистика убивают друг друга. Вот же в чем проблема, понимаешь? Надо нормальную водку всюду, да раздавать ее надо бесплатно после 11. Человек вышел на улицу после 11, глаз шальной, сразу дай ему бутылку.
Курс заместительной терапии.
Дай ему бутылку, он недоперепил. Ему еще одну, и он ляжет. И все. Ну дайте ему бутылку. Ну что вы за люди?
Люди
себестоимость водки равна почти нулю. Ну почти нулю равна себестоимость, товарищи. Ведь при этой себестоимости надо раздавать бесплатно.
Так обидно за людей.
Ну я не знаю. Три трупа. Понимаете?
Потерянных.
Три трупа.
Для общества, для
да,
всех.
Для общества, да.
И этот четвертый тоже.
Четвертый теперь потерян. Пойдет в тюрьму опять.
Но тоже потерян.
А ведь мог бы созидательным трудом заниматься.
Но если он пойдет
заниматься.
Работать на большое
мог
предприятие.
Мог бы строить ракеты, потом. Черт бы я задрал. Понимаешь, в чем дело? Ну что это бы дело? Ой, у меня здесь серебролюбие. Ты серебролюбива?
Да. Безусловно. Я серебролюбива.
Скажите на мне. Слушайте, а вот про пушистик меня звонит судебно-медицинский эксперт звонил. Про пушистик рассказать. Но нет, пропал этот звонок. Прекрасно. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался по поводу серебролюбия. Он сказал, можно я процитирую, с ровной интонацией, если позволите, значит, все. Если стяжание материальных средств выбрасывает все остальное, затемняет, уводит на периферию, то что же происходит с человеком-серебролюбцем? Он впадает в безумие, он теряет разум. Сейчас вернусь, да. Весь Божий мир... Нет, секундочку, это неправильная цитата. Вот. За пределами денег весь Божий мир, любовь и радость, мир и покой, знания, творчество, достижения. В конце концов, жертвенность. Все те великие добродетели, которые и являются, это он так говорит, которые и есть подлинные ценности человеческой жизни. Дальше. Которые не сумели ничего сделать. Значит, Несчастные дети богатых родителей не сумели ничего сделать в жизни, просто спустили все это состояние с рук. История знает подобные примеры. И оно как бы исчезло, растворилось. А вместе с ним исчезла и растворилась жизнь их родителей. То есть для детей не надо тоже копить, ни в коем случае. Ни в коем случае. Так. Если в центре... А?
Но не все, кстати, спускают с рук. Некоторые становятся успешными.
Если в центре человека материальные средства... Я продолжаю цитировать патриарха Кирилла. Если в центре человека материальные средства, то все остальное на периферии. И родство забывается, и дружба, и всякие человеческие отношения отравляются этим ядом сребролюбия. Сребролюбие. Понимаешь? Настя говорит, что она...
В целом-то он прав, конечно.
Ты сребролюбочка.
Ну, я не в этом смысле.
Настя, ты сказала, что ты сребролюбочка. Сребролюбочка.
Я согласна с патриархом.
Сребролюбочка.
Он правильно говорит, на самом
деле. Ну, квартиры у тебя по-прежнему нет. Вот была бы у тебя квартира? У патриарха, кстати, тоже нет. Он живет в монастыре. Он же монах.
Ну, да.
Он монах. Он живет в монастыре. Да, кстати, то в этом смысле вы с патриархом равны.
Да, я тоже практически в монастыре.
Да. Ты в съемной квартире. Вот так. Хорошо, скажи, вы сребролюбец или сребролюбочка? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Вот в этом смысле, понимаете? Все мы выясним, сколько людей нуждаются в духовном очищении. Покайтесь! Покайтесь! Прошу вас. Вы сребролюбец? Да, 134-21-35. Нет, 134-21. Нет, а все, кто написал нет, все, кто позвонил нет, это значит, вас ломает гордыня. Как вам не стыдно? Возгордились, признайте свой грех. Позор вам, а? Нет, они не сребролюбцы. Они плюют укором, своим укором, они плюют в лицо нации. Вот они горделивые, бесстыжие даже, я бы сказал. Бесстыжие. А надо покаяться в этот день. В этот день, когда Иуда за 30 серебряников, товарищи, продал Иисуса Христа по запланированному Богом сценарию.
По Евангелию.
Что? Господь создал
по
этот сценарий.
Евангелие.
И сценарий пишет Бог, я правильно понимаю?
Да. Иисус сам попросил его.
Может быть, да, не знаю. Значит, за 30 серебряников, мог бы за 60 или за 90, понимаешь?
Что?
А? Что? Давай, я знаю. Вы сребролюбец или сребролюбочка? 134-21-35. Вы не сребролюбец, нет, и не сребролюбка. 134-21-36. Позвоните, пожалуйста. У меня продолжается голосование. 72-28. 72-28. Сребролюбцев больше. Сребролюбцев больше. 72-28. Я остановлю это голосование. Все. 72. Нет, 73. 73. Настя.
Ну, я уже отправила.
Настя.
Ну, что теперь делать? Хорошо. 72-28 складывается в 100. Не надо меня упрекать.
А 73-27 тоже складывается?
Складывается. Ну, хорошо,
я,
красиво,
я
да?
напечатаю данные Насти, которые были за секунду до окончания голосования. До секунду до окончания голосования так и было. Все-таки было 72-28. Алла. Здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Абдул.
Абдул, прошу вас.
Восточный такой... даю...
Мудрость. Скажите нам мудрость, да.
Да, да, да. Мулла... В медресе мечети собирает своих учеников, все время читает им Коран и все им твердит. Так, дети мои, вы должны быть всегда чистыми, благородными, не должны воровать, не должны кусать материальные ценности, вы должны жить так, мы должны не пить.
Да.
Все, и дети все время слушают. Один прекрасный, дети собираются в медресе, что-то муллы нету.
Да.
И вдруг замечает, но... По исламским законам собакам, ишакам, вход в мечеть запрещен. Это считается грязное животное.
Да.
Мулла пьяный в дупилку на ишаке с собакой влазит в мечеть.
Так.
Они все говорят, уважаемый эфенди, вы всю жизнь 10 лет нам учите, что вы не пейте, очищаетесь. А что вы пьяный на ишаке влезли, дети мои? Вы должны поступить, жить моими словами, а не моими поступками, как я живу.
Вот. Совершенно, а это, кстати... Говоря...
Я такое услышал в словах уважаемого Гундяева, в его словах, что мы должны в самоочищении.
Мне кажется, что это очень правильно, потому что ведь человек, он всегда, будучи человеком, не безгрешен. А вот само учение...
Между строк надо читать, что там говорить.
Между строк, читай, между строк.
Нам не хватает аскетов.
Это песня «Кувырок», вы помните, да?
Во власти.
«Кувырок», песня Земфиры. Между строк читай, между строк.
Нам не хватает аскетизма во власти, согласитесь.
Почему
власть?
Почему кидаете на власть? Потому что вы абсолютно не самодеятельные, не самостоятельные.
Мы и так аскеты, у нас нет ничего. Нет,
что значит
аскеты? Мы сами внизу аскеты. Аскеты.
Когда вы при малейшей возможности, получив первые жалкие 10 миллионов долларов, вы мгновенно начинаете их тратить, распупывая для того, чтобы именно кичиться деньгами. Понимаешь? Ну как нет, когда да?
Неправда.
Ну как нет? Мы аскеты, а верхи... Нет, вот это неправильный подход. Значит, Настя сейчас стала глашатаем, в сущности, неправильного подхода. Она говорит, верхи слишком
кичливы.
Верхи кичливы, верхи кичливы. А мы аскеты здесь внизу. Неправда. Аскетизм — это сознательный выбор. Это не недостаток средств.
Да.
Аскетизм — сознательный выбор.
Да, абсолютно. Понимаешь, да, конечно, конечно.
Ты, получив какие-нибудь жалкие 10 миллионов, какие 10...
Махатма Ганди,
получив,
который...
Получив жалкие 100 миллионов долларов, получив,
пара
ты немедленно
сандалий.
Начнешь кичиться. Ты немедленно купишь квартиру в Париже.
Спорим, нет.
Да. Ты немедленно купишь квартиру в Лондоне.
Нет.
Ты тратишь первые 10 миллионов, ты тратишь на 2 квартиры по 5 миллионов. Потом ты купишь здесь все квартиры. Сейчас ты купишь Майбах, кучу лакеев купишь. Купишь кучу лакеев, халенок, в пиджаках и так далее. Правильно? И так далее. Да?
С анаграммами.
Все они будут в темных очках, подтянутые мулаты. Вот кого ты купишь. Я знаю. Я тебя знаю.
Мулаты? Нет, да. Это будут бушнегров. Я буду их изучать.
Это будут итальянцы, такие чуточку небритые.
Итальянцы?
Да, ой. Да. С рекламы Армани. Понимаешь, какие будут... Значит, ты вот чем ты за... Настя, как только у тебя появятся деньги, ты бесстыжа, задрав юбки, понесешься в кичливость, в опломб.
В Мулен Роуз.
Да, в сибаритство, в гедонизм, в грязный, я бы сказал, фарисейский.
Надо спать до 11.
Настя, ты не понимаешь. Вот Юрий Николаевич, например, выбрал аскетизм сам, один. Никто его не подталкивал к этому. Юрий Николаевич, как настоящий аскет, скажите мне, пожалуйста, ваше суждение о Насте. Все-таки нет?
Я хотел бы о Кирилле сказать.
Не говорю, а мы не можем трогать священство,
преосвященство.
Ну как, ну зачем же у него крест из серебра, а кровля на здании, где он работает, они упорно кроют золотом.
Золотом, чтобы чаще Господь замечал. Вы помните, Высоцкого есть на эту тему, а?
Ну вот это все двойные стандарты, главное зло нашей страны.
Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Это Высоцкий.
Господь... Это Высоцкий, а не Кирилл.
Нет, а Высоцкий считает, что если золотом, то Господь чаще подметит. А если как-нибудь не без золота, Господь просто забудет про нас. Надо побольше золота, чтобы Господь... Правильно я считаю, нет?
Это правильно.
Я все-таки почти в этом уверен. Нечего нас изучать, на нас никто не выживет, кроме малярии. Чего?
Чего это Бушнегрос пишет. Я сказал, что я найму Бушнегрос и буду их изучать.
А, Бушнегрос она будет изучать. Боже милости. Хорошо, ребят, еще пару звонков. Про серебро. У нас сребролюбцев, сребролюбочек 73%, 73% на 27%, которые не сребролюбивы уже. Но те, кто не сребролюбивы, больны гордыней, потому что само объявление, что вы лишены этого греха, есть гордыня, причем абсолютно постыдная гордыня. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Людмила.
Здравствуйте.
Вы приезжайте к нам в Марфино, в деревню Марфино, знаете, где аэропорт Шереметьево.
Да.
И наши бабки есть, по 90 лет живут. Вот им деньги совсем не нужны. А то, что вы говорите, кто
а
это любит,
так можно?
Вы же этот список знаете.
Слушайте, а как же они за электричество платят?
Удивительно, они все в Лондоне.
Слушайте, а за электричество-то как? А за электричество? Бабки по 90 лет живут. Значит, а за электричество как они платят? Или у них велосипедный привод там? Алло, здрасте, да, слушай.
Алло, доброе утро, Сергей.
Да. Вы сребролюбец?
А у меня несколько строчек есть по сребролюбию.
Давайте сребролюбие исполните, пожалуйста.
А попы, забыв про сам, с пьяну давят горожан, по кутузе за 100 миль, люди в кегле, тачка в дым.
А это когда было?
В родной приход. Сами едут на обед.
Слушайте, подождите, ну это же было... Ну все, ну я не могу, слушай, у меня душа разорвется от этого. Это...
Да не, не, ну что-то
нет, мы не можем,
Пушкин
это...
на Пушкине.
Да, слушайте, подождите, ну хорошо, но это было уже несколько месяцев, год, даже лет назад. Они уже довольно долго...
Ну это же было, Сергей.
Ну никого не давят уже довольно давно, исправились, ну что...
Ну еще не вечер.
Ну нет, нет, нет. Все, все, все. Этому положено
так,
решительный конец.
Можно
все, 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 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Космодром «Восточный» успешно отработал, осуществлен первый в истории запуск ракеты. Более подробно смотрите на сайте «Аргументов и фактов». Там же Глава Минтруда Топилин заявил об отсутствии в России бедных пенсионеров. Ну, в общем, к базовой пенсии еще всякие доплаты федеральные, муниципальные, региональные, местные делаются. Поэтому формально, подчеркнул он, никаких таких бедных людей, которые получают меньше МРОТ, у нас нет. Джунгли региональной экономики порождают новые кущевки. Местные предприниматели платят сегодня чиновникам больше, чем бандитам в 90-е. Михаил Сергеев об этом пишет сегодня в «Независимой газете». Девочку, которая стала звездой Ютьюба русскоязычного, которая собиралась уехать от родителей в Африку голодающим детям и там умереть от голода, ее на самом деле пригласили посольство Сьерра-Леоне в Москве, неофициально пригласили посетить страну, и отец теперь дает комментарии, завел специальный канал для своей дочки Даниэлы, и, возможно, действительно, они туда поедут, хотя Даниэла очень часто меняет направление, она и в Индию хочет поехать, и в Австралию. Такая вот слава. Значит, у нас еще новости по Павленскому есть некоторые. Рассказывает сейчас уже и «Медуза» перепечатывает. Но я вот на сайте телеканала «Дождь» нашла. Павленский вызвал в суд в качестве свидетелей к себе трех проституток, которые комментируют его акцию «Свобода» с манифестом. Горящие покрышки, флаги Украины, черные флаги и грохот
так
ударов
по железу. Так он сам вызвал трех проституток.
Ну, он пригласил, да, их в качестве свидетелей.
Нет, он их пригласил в качестве свидетелей обвинения. Павленский продолжает акционизм в суде.
Суд, причем ему предлагали уже дело закрыть, потому что там давности, все такое, уже никому не интересно. А он говорит, нет, постойте.
Давай, он требует, чтобы его судили. Причем он требует, вы знаете, чтобы его судили за терроризм.
Да.
Он считает, что в этом акционизм в том, чтобы его судили за терроризм.
Но мы за пределами обзора прессы дальше обсудим это.
Давайте отбивочку какую-то дадим.
Говорит Москва. 94,8.
Полагаю, все заметили, как Настя защищает от меня суверенную территорию обзора прессы. То есть она когда своими грязными руками... Когда я своими грязными руками касаюсь ее обзора прессы, она говорит, мы за пределами обзора. Ты как бы выталкивая меня куда-то на лестничную площадку.
Наоборот, я нахожусь на лестничной площадке во время обзора прессы.
Расскажи, Павленский прекрасен в том смысле, что он акционист.
Его судят за вандализм.
А он дополняет обвинение, он чувствует, что обвинение хромает.
Да.
И он вызывает...
Недостаточно емко формулирует. Он вызвал трех девушек.
Надо сказать, что они нельзя сказать, что очень такие... Но они такие бойкие, но, видимо, уже опытные.
Они очень красочные. Во-первых, они выглядят как из
советских фильмов. Елена, Ирина и Дана. В кафе некий мужчина Иван показал им акцию «Свобода». Вы помните, там пенис нарисован на мосту. Значит, он предложил девушкам высказать свое мнение об увиденном в суде. Денег им не давали, но оплатили такси. Как они говорят. Да. Но оплатили только за такси. Павленского лично не знают. Это сегодня публикация где? Это прекрасная публикация?
Ну, началось. Я на телеканале «Дождь», но сейчас уже и «Медуза», и
прочее. Прекрасная публикация. Прекрасная публикация. Посмотрите. Их спрашивает судья. Скажите, пожалуйста, Павленский, вы лично знаете? Нет. Он вызывает у вас чувство неприязни. Просто к его искусству. То есть они неприязнь испытывают к его искусству. Павленский вызвал свидетелей против себя.
Очень хорошо выжимка. Первый свидетель защиты.
Давай.
Вандализма не было, но Павленский осквернил мост и осквернил мораль и культуру.
Вот.
Тут квинтэссенция. Второй свидетель защиты. Акции неприемлемо. Павленский ненормальный. Осквернил, опоганил облик города. А это же самый центр.
Опоганил облик города. Это говорят свидетели от Павленского, которые требуют, чтобы его считали террористом.
А это же самый центр, да. И третий свидетель защиты. Да. Вандализма не было, но акция сумасшествия и бред. Павленский не художник, он не пишет картины всякие, не рисует ромашки на стенах. Художник несет добро, а он не несет ничего доброго.
Он не несет ничего доброго.
Я думаю, что они очень емко сформулировали
претензии. Мне кажется, что Павленский, естественно, живет совершенно в другой вселенной, чем суд.
Да.
И поэтому попытка его судить, конечно, выглядит, тупо. Ну, как-то странно.
Его...
То есть Павленский живет настолько в другой вселенной, что попытка его судить выглядит странно. Вот в чем дело, понимаете? Вот. Неуважение, он не уважает. Он как можно... пусть едет на Украину, пожалуйста, вот говорит один из свидетелей. Ты, понимаешь, ты не читал все, ты взяла только на дёрте. А я вот читаю. Значит, он... Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, добрый день, Кирилл Москва.
Странный суд, знаете, потому что странный суд, когда он вызывает свидетелей для обвинения, чтобы его посильнее обвинили.
Вы не поняли, это же ход акция. То есть он ставит в ряд с обвинением, еще дополняет обвинение. Он говорит, все обвинение, вот так сказать... Вы не поняли его посыл.
Да, прошу вас.
Вот, он хочет сказать, что все обвинение соответствует вот этим трем женщинам, которых он пригласил.
Ну так и есть. Ну да, ну да, да. Ну да.
Он
то
уравнивает.
Есть обвинение, обвинение это оценочные, оценочные оценки в сущности его, оценочные, оценочные суждения об его акциях.
Ну нет, он говорит, все, кто меня судят,
три проститутки.
Вот эти вот женщины, они все в этой профессии.
Да, да, да. Вот, пожалуйста, прокурор спрашивает. Скажите, пожалуйста, прокурор допрашивает. Ваше мнение, акции Павленского осквернили такое сооружение, как мост? Одна из проституток. Я считаю, что да. Осквернили, да. Мост осквернен. Может, как-то
это
можно
же его самый центр.
Окропить. Окропить, может быть, как-то, нет? Мост окропить. А, можно теперь осветить, да? Нет?
Ну, по-всякому можно. Нет, опоганивание. Нет, есть там слово опоганивание. Опоганивание.
То есть сделать язычником. Конечно. Опоганить, значит, сделать язычником. То есть мост был не язычником, а Павленский сделал его язычником. И теперь, мне кажется, его можно крестить, и все опять. Нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Сергей Рец. Но мне кажется, здесь попахивает плагиатом. А если вы смотрели фильм «The Wall»,
да.
Там я есть в конце момент трайл, ну, то есть суд. То есть там тоже был. Он вызывал первого учителя, ну, точнее, там была первая девушка, его мама. И общая линия защиты была, ну, как защита, то есть они все говорили, вот он дурак, вот он плохой. То есть, наоборот, накаливалось и накаливалось.
Да.
Мне кажется, здесь... Ну, это либо отсылка, но либо он очень тонко нам намекает, что он цитировать, смотрел он этот фильм.
Я думаю, что он его смотрел, я думаю, что он его цитирует в сущности.
Ну да, по большому счету.
Да, он цитирует фильм «The Wall». Вот теперь мы разобрались. Ну и прекрасно, поехали дальше. Да ладно, Настя, ну и что хорошего? Ну, прочитай.
Китайский фермер
Настя увлеклась, Настя увлеклась новостью, прошу вас, да. Да.
Спасибо. Китайский фермер построил подводную лодку собственной конструкции.
Ну, что значит собственной конструкции?
Ну, построил лодку сам.
Подводную.
Ну, конструкцию, он ее не срисовал там с интернета где-то,
подводную.
А подводную.
Она да,
прям
смысл,
он закрывается, погружается на дно в ней и смотрит в окошечке.
Ну, набирает сначала, то есть он отрицательную плавучесть делает, положительную плавучесть, правильно? В чем подводная лодка?
6 метров.
Герметичное сооружение. 6
ширина 60 сантиметров.
Герметичное сооружение с произвольно изменяющейся плавучестью. Все понятно, да?
На метровую глубину может погружаться.
На метровую глубину, пожалуйста, но это как у нас амфоры где лежали на метровой глубине. На 6-метровой.
Все-таки 6 метров.
До 6 метров.
Один.
На 6 метров это безопасная глубина для погружения до 6 метров с полным...
А вы все такую не хотели по Москве реке проплыть?
Со 100% кислорода.
В метре от поверхности. Вон, ему дали патент на изобретение.
Парциальное давление при 6 метрах кислорода, если там у тебя 100%, как раз достигает 1,6 опасной величины. Поэтому я знаю, почему Путина пустили на 6 метров. Ты поняла или нет?
Нет.
Смотри. ФСО не знала, как мерить парциалку. У ФСО нет
собственных... Ни одного дайвера, что ли, нет?
Нет, ни одного дайвера. И нет сертифицированных газоизмерителей, измерителей газа процентного соотношения у ФСО. Значит, они сказали себе следующую вещь. Мы Путина запустим под воду. Если кто-то вредитель, кто-то плохой человек, мгновенно подменит баллон или что-то.
У меня сейчас сердце...
Подменит баллон.
Не
и даст ему чистый кислород. Чистый кислород. На какой глубине у пловца начнется судороги и смерть? При чистом кислороде, знаешь или нет?
Нет.
6 метров.
Понятно.
6 метров. Поэтому его пустили до 6 метров, чтобы если даже бы кто-то бы...
Ну, мы не будем, нет, мы так.
Если бы даже бы кто-то бы заполнил, значит, баллон забил чистым кислородом из вредительских побуждений, Путин бы вышел, сказал, неплохо я провентилировался, очень хорошо. Дальше, стоп-лосс не надо, не надо делать стопы, не надо ничего делать.
Десатурейшн
не надо проводить.
Майка. Там что? Глубже.
Стоп-лосс это про деньги. Простите, я путаю деньги с погружением. Но мне кажется, деньги столь же увлекательны, как и погружение. Позволь мне посмотреть, пожалуйста, деньги. Кстати говоря, вспомнив про деньги, я...
Рубль. Сегодня я видел статью, почему рубль будет дальше укрепляться.
Я устыдился. 65-18. У меня сейчас, я сейчас перезагружу, если позволите, быстренько, может быть. Да, нет, 65-18. По-прежнему 74-03 к евро. 65-18 доллар. Рубль будет укрепляться. Почему?
Это был заголовок.
Нефть 47. Но нефть 47. 47.
Я теперь начинаю бояться повышения цены на нефть, так же, как когда-то я боялась ее снижения.
А почему?
Доктор.
А почему, доктор?
Я не знаю.
Да, тревожно.
Мне тревожно становится. Я не тебе хочу так.
Почему?
Я знаю, почему.
Потому что ты женщина.
Одинаково.
Пусть всегда будет солнце. Ты
да,
женщина.
Да, вот
ты
именно.
Ты женщина. А женщины борются с изменениями. Они борются со стабильностью. Они борются с изменениями собственной кожи.
Да, ну это смешной бой, конечно. Легче, бой. Легче принять себя таким, какой ты есть.
Нет, дорогая, женщины борются, значит, с изменениями.
Ни одной молодой
женщины. Вообще женщина борется с изменениями.
Ну да.
И, соответственно, ты...
Вот
ты...
меня как вот этот курс, он начинает беспокоить.
47
нет, мне волнительно. Нет, пусть было бы 43, как позавчера. Я начинаю нервничать, я не понимаю, что будет.
65-18.
Дальше.
1-13-58, главное. Пара. 1.13.58. Вот это, она уже устоялась здесь. Это вчера тоже так было в этом коридоре. Хорошо. Значит, рубль крепчает, как вы понимаете. Ну, все. Прекрасно. Но куда нам надо, он не уйдет спокойно.
А нам надо куда?
Ну, мы хотим уже. 36 хочу. 35-36. Че, не будет это?
А вдруг будет?
А не будет.
И что тогда?
Не будет.
Почему не будет? Не, вы говорили, вы объясняли. А вдруг будет? Ведь наши же ничто не делают. Вы
нет,
же говорите, никто не влияет
ни на
что.
Потому что тогда бюджета не хватит, дорогуша. Тогда не хватит. Понятно?
Непонятно. Если, ведь нефть да, будет стоить если, дороже, знаете, мы будем получать больше долларов.
Бытовуху. Скажу бытовуху. Давайте. Какую-то. Очень смешную. Значит, работа в ночную смену. Ребят, кому интересно, кто работает в ночную смену. Работа в скользящих сменах, дневных, чередующихся и так далее, утренних, вечерних, скользящие смены. Имеет больше шансов убить человека, большие шансы убить человека. Это Journal of American Medical Association. Медики взяли анализ, смотрите, в этот раз не 30 человек, а 189 тысяч. 189 тысяч женщин исследовали историю болезни, именно женщин.
Да.
А за 24-летний период исследована история болезни. Значит, связь между работой в скользящих сменах и коронарной недостаточностью выявлена. Оказалось, что у женщин, которые работают 3 и больше ночных смен в течение 10 лет, на 20% почти выше значит, вероятность получить коронарную недостаточность. Как полагают медики, на мужчин этот эффект не распространяется. Мужчины воины, им пофиг. Понятно?
Да.
Скользящий график с дневными и ночными сменами меняет работу суточных часов человека, хронические заболевания, лишний вес и так далее, так далее, так далее. Вот примерно вот так. Так что теткам надо все время работать. Вот ты должна вставать все время в 5 утра.
Да, так и
а даже когда выходные у тебя
не есть... только в 5, еще и в 3, в 2 иногда приходится.
Да?
Ну, кого-нибудь там успокоить, что-нибудь там.
Да? Но это вот должно быть постоянно. Настя, это должно быть постоянно. Как только ты сменишь...
Ну, постоянно я поэтому, да, придерживаюсь одного и того же графика. Раз в 3 года.
Слушай, расскажи мне, пожалуйста, про демкоалицию. Ты хочешь рассказать мне про демкоалицию?
Вы знаете, вы будете, наверное, удивлены.
Да, ты не интересуешься.
Ну, я практически... Я потеряла интерес довольно давно.
Что я хотел на самом деле, поскольку главный враг режима, сегодня, с точки зрения очень многих обозревателей, это либералы, западники.
Я бы следила за одним Навальным.
Поскольку главный враг режима, согласно многим обозревателям политической жизни России, это либералы-западники, я хочу провести опрос.
Да.
Насколько жизнь либералов-западников вас вообще интересует? Ну, просто опрос.
Значит, скажите, тут надо разделить.
Просто это опрос. Жизнь либералов-западников. Я перечислю. Демкоалиция, сейчас, секундочку. Вообще вас интересует, в принципе интересует. И кажется существенной. Кажется интересной и существенной. Значит, да, 134, 21, 35 интересует, да. что у них происходит. Демкоалиция рассыпалась. И вам это, безусловно, остро интересно. Да, 134-21-35.
Без улыбки, невозможно.
Нет, 134-21-36. Просто сегодня, сегодня мы нашли заголовки эти, и я лениво даже не хотел открывать. Ну, это не имеет никакого отношения к действительности, понимаешь? Ну, как бы не имеет отношения к действительности.
Да.
Партия прогресса Алексея Навального, партия Владимира Милова, который, кстати, очень неглупые экономические статьи пишет, вышли из демкоалиции. Значит, оттуда же ушел Яшин, оттуда же ушел еще кто-то, сейчас не помню. Михаил Касьянов с ними ссорится и не дает им теперь денег. Вот в этом суть. Суть в чем? Смотрите. Касьянов, бывший премьер-министр.
Да.
Он кормит всю эту шатью-братью.
Ах, вот что?
Ну, конечно.
А я никогда его так не воспринимала. Ну,
твой напарник и твой собеседник Сергей Доренко,
да,
говорил многократно, что любой бывший премьер
да,
имеет 100 миллионов долларов. Да, 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 любой бывший премьер, внимание, имеет 100 миллионов долларов. Ну как? Ну как не иметь? Ну почему? Ну дурак, что ли? Ну неважно. Это моя оценка, оценочное суждение. Значит, Касьянов кормит всю эту шатью-братью. И на этом основании он требует себе первое место в списке.
Угу.
Он говорит, ребят, вы все идите с моей руки. Ну идите, ну, идите. Да. Ну, ну молодцы, ну что сказать. Мне не жалко. Но первое место мое. Они ему говорят, нет, ты должен пройти через праймерис. Он говорит, тогда денег не будет. Ну какие праймерис?
Ну да.
Ну послушай меня. Ты приходишь ко мне в гости, в дом.
Да.
Я тебе говорю, вот здесь за столом сижу я, Сережа. Вот здесь.
Я говорю, нет, не. Подождите, давайте разыграем.
Я тебе говорю, подожди. Ты пришла ко мне в гости.
Я за отличную считалочку.
Ты пришла ко мне в гости. Ты будешь есть мое, со моего стола, значит, пить мое. Я рад, я счастлив тебя угощать. Но я тебе просто скромно извещаю, что на этом месте привык сидеть я. Ну, я просто, я здесь сижу. Вот и все. Ну, рассадка моя. Ну, это же мой дом, правильно? Все. Значит, Касьянов точно так же.
Понятно.
Он говорит,
да,
простую вещь. Он говорит,
мне демократам, теперь жалко.
Он говорит демократам, ну, простую вещь. Он говорит, слушайте, значит, вы идите с моей руки, но я занимаю первое место.
Ну, как же теперь? Они
говорят, рассорились. Нет, ты должен пройти праймерис. Ну, здрасте. Ну, то не ешьте с моей руки. Ну, как? Ну, что это такое? А?
Они и как едят же теперь?
Что говорят, пусть он дает деньги и идет к черту. Вот так.
А он не будет большим давать денег.
Он говорит, нет, давайте так, они говорят. Касьянов, ты будешь нам платить, а мы тебя будем презирать. Как это было с Березовским. Пожалуйста. Ты будешь нам платить все время, а мы тебя будем презирать. Нечестно нажитые средства. Понятно?
Да.
Ну, это ужасно. Не знаю. Вас интересует, вы бы открыли статью, если заголовок ее развал демкоалиции.
Ну, смотрите,
интересует 30%. Спасибо, это много. Действительно много. 70% нет.
Вы так
не
интересно
интересует.
Сказали, на самом деле, ну, если интересно. Бы вы сейчас мне не интересно. Прокомментировали, может быть.
Они говорят, он себя дискредитировал. Чем? Кунилингусом.
Алло.
Кунилингусом он себя дискредитировал. Ну что ты будешь делать? А? Зачем вы берете деньги?
Господи, здрасте. Что это вы такой?
Почему? Они говорят, что вот эта сцена, которая была показана...
Они ее смотрели?
Они ее смотрели. Как им не стыдно?
Как им не стыдно?
Да, здравствуйте. Прошу вас.
Алло.
Да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Я хочу сказать свое отношение ко всем к этим уважаемым людям.
Да.
Может быть, оно и, мне кажется, очень созвучно остальным людям.
Да.
Ну, дело в том, что когда-то мы всех очень любили, а да, сейчас, видимо, они просто немножко поднадоели, потому что есть ощущение, что они не любят страну. И да, хотят ей.
Слушай, а вот мне пишет человек, что 70%, которые не интересуются демкоалицией, а они бы не открыли новости, не интересовались бы, даже если бы Единая Россия развалилась.
Ну, насколько не пофиг в этом дело. Мне кажется, что просто демкоалиция не очень хорошо.
Да, понятно, все. Это банально. В смысле, ну что нам ругать демкоалицию, мы все про них знаем. Слушайте, а если бы Единая Россия развалилась, тоже 70% не заинтересовались бы?
Заинтересовались, конечно. Конечно.
Потому что эти любят страну.
Потому что они стоят у начальства, интересно, что происходит у начальства.
Это правда. Важно. Это правда. Я поэтому тоже с вами согласен, а с Юрием не согласен. Нет, не
вот,
согласен.
Вот, это я считаю очень важно, что наверху происходит, и куда нам номер рулят. Я не думаю, что здесь люди не будут...
Источник. Передает РБК. Меня спрашивают, какой источник об этом пишет, Конопель. РБК передает, а я считаю сейчас в данную секунду по Ньюзрукому. news.ru.com. Но они ссылаются на РБК. Почитайте, пожалуйста. Партия прогресса оппозиционера главы ФБК Алексея Навального и демократический выбор Владимира Милова приняли решение о выходе из демкоалиции. Все. До свидания. А раньше вышел Илья Яшин и какой-то господин Иван Жданов, мы не знаем, кто это, но не имеет значения. Значит, они выходят и выходят, выходят. И почему? Потому что были интимные сцены. И они считают, что Касьянов теперь...
Не должен был
сниматься. Сделавшись кунилингвистом, он должен...
Не должен был сниматься.
Почему ты робеешь при этом слове?
Я не робею.
Я специально его повторяю, потому что ты робеешь.
Сейчас от вас тоже отрекутся. Жданов и кто там?
Касьянов оказался... Касьянов оказался лингвистом. Лингвистом. Каким? Когда лингвист, спрашиваешь, компаративист, какой ты лингвист? Какой ты лингвист? Ответ, кунилингвист. Понятно? Косян, ну это и смутило коалицию. Я тебе серьезно говорю, больше ничего. Они же, мы же читаем их форумы.
А деньги-то они откуда будут брать? Я не поняла.
Нет, потому что они его хотят презирать. Чтобы он платил.
А деньги?
Так в том-то и дело, чтобы он платил и его презирать за это. Ты помнишь,
так
как
они же вышли.
Ты
все,
помнишь, как госпожа Боннер, взяла на музей Сахарова 3 миллиона долларов у Березовского?
Ну, я не помню.
Я очень хорошо помню. Елена Боннер взяла 3 миллиона долларов у Березовского, да. Сказав, что она презирает Березовского, эти деньги презренные,
да.
Значит, и это паскудные деньги, грязные, да. Которые она с удовольствием возьмет. Все. Но спасибо ему, она сказала, спасибо ему не скажу. Все. 3 миллиона беру, презираю и продолжаю презирать. И все. И счастливо презирать эти деньги и этого человека. Очень хорошо. Так же точно будет демкоалиция брать у Касьянова.
Да.
Говорит, мы счастливы вас презирать, презренный, вонючий.
Им будет давать?
Да, ну, конечно, должен. Он же дает для демократии, это же святое дело. Это святое дело,
вот
надо давать.
Вот долг и чувство сталкиваются.
Ты понимаешь?
Дилемма.
На святое дело, как можно не давать? Они же борются с кровавой гибнёй. Это же серьезные люди. Ты прикинь, что? Кровавая гибня. Они просто не жалея живота своего, рискуя во всем и прочее. Понимаешь?
Да.
Ну как так может быть? Хорошо, мне демократ какой-то звонит. 7373948. Вы демократ, здравствуйте.
Да.
Ну? Почему вы говорите, как бы сдерживая клокочущие вас чувства?
Какой прекрасный день.
Дайте волю чувствам.
Зачем вы Дашу все время обижаете?
Кого обижаю я?
Да.
Что он сказал?
Несколько раз сказал «да», я больше ничего не поняла.
Он сказал «да». Мне кажется, что это человек какой-то сосредоточенный внутренней жизни. Может быть, он поэт, он пытается слагать сразу стихи. Что? Но... Настя читает. Вы знаете, за Настей наблюдать, товарищи, за Настей наблюдать.
Одно удовольствие.
Это отдельно надо продавать билеты. Я думаю, Настя, нам надо продавать билеты здесь в передачу.
Я вам давно уже это советую организовать. Загончик тут такой, так главное, чтобы не слышно, не видно.
Мне кажется, хотя бы тысяч по пять. Есть бумажечка 5000, такая бумажечка, чтобы давали одну бумажечку. За одну бумажечку. За одну бумажечку. Значит, Настя вытворяет здесь самые странные вещи. Сейчас она читает в момент передачи. Я расскажу. Она читает.
Пока
злоупотребление. Нет, злоупотребление красного. Красным мясом связали с ускоренным старением. Настенька.
Ну, а я же употребляю.
Настенька, об этом уже писали, мясо. Дорогая, об этом писали 3 месяца назад.
Где?
Везде.
Я пропустила.
Везде, ты пропустила. Ты
я в эту неделю не работала.
Да.
Употребление
да,
большого
да,
количества
да.
красного мяса приводит к ускоренному старению тела.
С ускоренным старением?
А я как раз сегодня
собралась. Настя полностью невменяема. Она читает про ускоренное старение собственного тела. Переходим к движению.
Подъем. В движении.
5 баллов, товарищи. 5 баллов, и проблемы гигантские на Западе остались. Это, наверное, связано с тренировкой, может быть, парада, может быть, еще с чем-то. Ну вот, Одинцово стоит, и там, где съезжается трасса Минка с Одинцовым, тоже 10 км в час, авария. Кроме всех счастий разных, там еще и авария. Потом проблемы начинаются. На Ярцевской, кстати, очень плохо. До Молодогвардейской, потом Ярцевская, мост, вот где СКА, спортивный комплекс. Потом перед Рублевкой 5 км в час исполняет Можайка. 5 км в час, товарищ. Зато радостно, что Рублевка 70 км в час. Рублевка идет 70, а Можайка 5 км в час. Это показывает относительную ценность людей, едущих по Можайке. Ну, мне кажется, они пыль истории. Ну, они даже счастливы, что они зато пропускают вельмож. И 7 км в час на МКАДе перед Рублевкой тоже. 7 километров сейчас. Ну и хватит, сколько можно. Правильно? Настена, Предупреждаю всех, сегодня большая репетиция парада. С 16 часов из Нижних Мневников поедет колонна, которая весь Запад и Северо-Запад колонизирует. Колонна военной техники. Успокойся и, пожалуйста, никуда не ездите, ладно? Добрые люди. Не ездите никуда, только безумные люди поедут сегодня в центр. Например, я. Хорошо. Нет, правда, я сейчас поеду в центр. Значит, мы пойдем и проживем его.
Этот четверг, 28 апреля.
Подъем!